Благодарю тебя, брат Эдвард. Господь да благословит тебя. Добрый вечер, друзья. Это, конечно же, привилегия вновь этим вечером быть здесь, в скинии общения. Когда я проезжал мимо сегодня днем и посмотрел, где она находится, и увидел слово «общение», это вполне пришлось мне по сердцу. Мне нравится это, брат Эдвард. Общение. Вот во что мы верим. Один мой старый друг, который недавно ушел домой, чтобы встретиться с Господом, многие из вас, возможно, знали его, доктор Ф.Ф. Босфорд, многие из вас. Он был здесь, в Фениксе, я полагаю, однажды со мной, очень прекрасная душа. И он был святым пожилым человеком, имел чувство юмора. И он сказал мне однажды, я продолжал говорить об общении, и он сказал: «Брат Бранхам, а знаешь ли ты, что такое общение?» Я сказал: «Что ж, я думаю, что да, брат Босфорд». Он сказал: «Это два парня в одной лодке». Итак, это в точности так. Жить вместе, давая друг другу руку помощи. И я увидел, что многие из вас подняли руки в знак того, что вы знали брата Босфорда. Поскольку вы знали его, я просто хотел бы сказать несколько слов об его последних мгновениях здесь на земле. Я был знаком с ним некоторое время, и он был здесь, проповедуя Евангелие и молясь за больных до того, как я был рожден. Поэтому вы можете представить, какого он был возраста. Господь позволил ему прожить, я полагаю, около 85 лет, что-то около этого. И все же он был величавым пожилым человеком, когда он умер. Когда ему было 75, думаю, что столько и было, он находился со мной, полагаю, в отеле Эджмонт в Майами, и мы приняли свой ужин и вышли к морскому побережью, где набегали волны, чтобы посмотреть, как будет подниматься луна. И вот мне было тогда около 40 лет, мои плечи обвисли, ходил таким образом, а он имел около 75 лет, был просто прямым, как ни в чем не бывало. И я взглянул на него и просто восхищался им. Я сказал: «Брат Босфорд, я хочу задать тебе вопрос». Он сказал: «Давай, брат Бранхам». Я сказал: «Когда ты был в своей лучшей форме?» Он сказал: «Прямо сейчас». Что ж, тогда я постыдился себя самого. И он сказал: «Ты забываешь, что я просто ребенок, живущий в старом доме», — сказал он. И вот таким был брат Босфорд. Когда я услышал, что он шел навстречу с Господом, я просто едва ли не сжег покрышки своей машины, мчась в Майами, чтобы увидеть его. И когда жена и я добрались туда, а семья Босфордов и наша семья были большими друзьями, и мы вошли, старый патриарх лежал на небольшом диване, и он приподнял свою маленькую лысую голову, протянул мне свои худые руки вот так. Слезы бежали по моим щекам, я обнял его своими руками и воскликнул: отец мой, колесница Израиля, конница его». Потому что если и был когда-либо пожилой человек, который некогда вложил достоинство в пятидесятническое движение, так это был брат Босфорд. Конечно же, он был. Он был великим цветком. И знаете, первое, что он хотел сделать, это рассказать мне небольшую шутку, что-то в этом роде. Знаете, я сказал: «Брат Босфорд, ты поправишься?» Он сказал: «Нет, брат Бранхам, прежде всего я вообще не болен». Он сказал: «Я просто иду домой». Я сказал: «Что же, это очень прекрасно. Мы только что вернулись с миссионерских полей Африки, он и я». Он сказал: «Я просто слишком стар, чтобы жить еще дольше». Он сказал: «Я иду домой». Я сказал: «Брат Босфорд, что ты посоветовал бы мне делать?» И он сказал: «Стой с Евангелием». И сказал: «Возвращайся на миссионерские поля как только можно скорее». Он сказал: «Это было бы моим советом». И я сказал: «Брат Босфорд, я хотел бы спросить тебя еще об одном». Он сказал: «О чем же, брат Бранхам?» Я сказал: «Так вот, ты отложил около 60 лет для Господа в служении, а может быть и того больше». И я сказал: «Когда было счастливейшее время в твоей жизни?» Он сказал: «Прямо сейчас». И я сказал: «Брат Босфорд, знаешь ли ты, что ты умираешь?» Он сказал: «Я не могу умереть, я умер много лет тому назад». Он сказал: «Брат Бранхам, все, что я любил и о чем заботился в течение этих 60 лет, так это то, что я наблюдаю, как он откроет ту дверь. В любое время и придет, чтобы взять меня». Я думаю о том псалме жизни: «Жизнь великих призывает нас к великому идти, чтоб в песках времен остался след и нашего пути». И он, конечно же, оставил следы для меня. Прежде чем он умер, или же перешел во славу,
Около одного часа или, может быть, больше, прежде чем он отошел, он несколько часов как бы спал. И его жена, его сыновья, возлюбленные стояли кругом, и старичок проснулся, осмотрелся вокруг, поднялся и бегал по полу и пожимал руки своей матери, которой уже не было многие годы, своему отцу, и больше часа он пожимал руки людям, говоря: «Это брат Джон». «Да, ты пришел ко Христу на моем собрании в Джолиет, Иллинойс. Вот здесь, брат, пожимая руки своим обращенным, которые отошли много лет тому назад». Я говорю вам, иногда я думаю, что в тот час, когда мы переходим от этой земли в другую, я верю, что подчас, когда ту реку будет трудно перейти, как бы там ни было, знаете, я верю, что Господь, возможно, скажет нашим возлюбленным: «Сойдите к реке и встретьте их там». Ибо как Яков сказал, что однажды мы встретимся со своим народом. Я также ожидаю, когда наступит тот день. И затем, когда я пройду здесь через эту жизнь, или, вернее, Бог пройдет со мной здесь, я увижу, что взял всякую крепость, какую только мог, прошел через всякую ссадину от терновника и взошел на каждый холм, я хочу оглянуться назад, где я побывал. Когда я сойду к той реке, я всегда говорил, как цветные люди, здесь у них есть небольшая песенка, которую они поют. Я не хочу проблему реки, я хочу все уладить сейчас. Может быть, просто вложить меч назад, ножны, снять шлем и положить его на берег, поднять свои руки и закричать: «Подай лодку жизни, отец, я иду домой этим утром». Он будет там, не беспокойтесь. Я верю этому. Я думаю, что это желание сердца каждого из нас. Теперь это поистине огромная привилегия быть здесь сегодня вечером с этим великолепным пастором и его церковью, этим удивительным трудом, и с теми, кто пребывает во Христе в этом конце Феникса. Ибо поистине мы есть временные жители, мы пилигримы и странники здесь, мы ищем город, как я говорил этим утром там в Скине, брата Фуллера, на тему царственного семени. Так вот, если вы имеете магнитофоны, я никогда не упоминал, но этим утром нечто произошло, что я... Если у вас есть магнитофон, если вы раздобудете одну из тех кассет, я уверен, что вы оцените это. Брат Магуир имеет их, и царственное семя Авраама. Понимаете, семенем Авраама был Исаак, который есть еврейское, естественно, но царственным семенем был Христос через обетование. И тот Христос был проявленным Словом Божьим, и сегодня это в наших сердцах, когда если пребудете во мне, и слово мое в вас, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Так вот, я высказывался о Фениксе много раз с тех пор, как бывал здесь. Впервые я приехал сюда 35 лет тому назад. И вверх по 16-й Хенчо я там жил, работал же на Circle Ranch здесь, в Викенбурге, и я шел там с маленькой девочкой по 16-й Хенчо. На днях я пошел найти то место, а это уже вообще не Хенчо, сейчас это Бакай. Это большой город, как раз здесь, в муниципальном районе Феникса. Все так изменилось. И жена и я поднялись на Южную гору взглянуть на Феникс. И я подумал, что около 300 лет тому назад здесь, вероятно, ничего не было, кроме койотов, кактусов и так далее. А теперь это огромный, великолепный город. Так вот, я сказал: «Дорогая, он обращенный или извращенный?» Ты можешь выбрать на свое усмотрение. Для меня он извращенный. Так вот, поскольку эти огромные здания и красивые строения, было бы прекрасно, если бы мужчины и женщины ходили вверх и вниз по улицам с поднятыми к Богу руками, восхваляя Бога, а братья и сестры жили бы как, вместо того, чтобы пить, играть в азартные игры, курить, лгать, воровать, ходить по пивным кабакам, делать все злое. Хотя посреди всего того, тогда жена сказала мне: «Тогда, Билли, зачем же ты здесь?» Я сказал: «Ну, дорогая, с тех пор, как мы сидим здесь 15 минут, сколько лжи было произнесено в той долине? Сколько было дано клятв? Имя Господне произнесено напрасно? Сколько сигарет, сколько выпивок, виски? Сколько прелюбодеяний было совершено? И все он там всего лишь за последнюю пару мгновений, пока мы находимся здесь». Она сказала: «Разве это не ужасно?» Я сказал: «Вот для чего мы здесь, дорогая. Сколько же вознеслось сверх молитв с тех пор, как мы здесь. Вы свет мира. Вот зачем мы здесь. Прижаться своими плечами к этим маленьким церквам здесь. Делать все, что в наших силах, чтобы помочь этому идти дальше. Быть все вы святые, являетесь благословением для меня. Я надеюсь, что буду благословением для вас, посещая вас здесь. Я, когда я узнал, что мне придется посетить различные деноминации, организации и различные церкви и так далее, братьев здесь по всей долине Феникса, мое сердце затрепетало. Это будет перед съездом, на котором я должен буду говорить, на съезде христианских предпринимателей. Думаю, за завтраком в субботу утром. А затем будет собрание в воскресенье днем, следующее воскресенье. И всегда это огромная привилегия встречаться с теми братьями. И полагаю, что у них имеется там около 2500 мест. Будет много места для сидения всем нам. Надеемся, что там встретим вас. И потом провести время в общении, идти с церкви в церковь и говорить. Думаю, что этим утром я так проповедовал, что довел себя до хрипоты. Примерно полтора часа. Это было еще коротко. Я обычно не ухожу, пока не проповедую часа три или четыре у себя дома в церкви. Я просто... Я не проповедник, поэтому я просто радостно восклицаю Господу. Мне так нравится делать это, что я просто люблю это. Поэтому я просто продолжаю это делать. Я был, имел 4 или 5 различных высказываний, что задерживало людей слишком долго. Итак, я знаю, что это правда. Сегодня вечером, честно говоря, мы выйдем отсюда в первом часу. Я почти что и уверен. Уверяю вас в этом. Я просто почти... Такой замечательный дух, и все настолько мило. Я уверен, что Святой Дух имеет благословение для нас. Так вот, я не проводил еще служение исцеления на собраниях. Однажды вечером там у брата... Брат из церкви имени Иисуса, брат Аутло, в церкви брата Аутло. Там было так много желающих, чтобы за них помолились. Я попросил своего сына раздать столько молитвенных карточек, и потом в течение нескольких вечеров Святой Дух так не сходил в то здание, пока вам всем известно, вы бывали на моих собраниях. Все из вас были. Вы видите, как развлечение духа и так далее. Но сейчас я заметил, что это собирает многих, чтобы за них помолились. И я впервые заметил это к началу среды или четверга. Я подумал, что подожду до воскресенья, потому что если вы будете проводить служение исцеления в церкви, вы понимаете, я объявил повсюду, куда ездил, чтобы каждый человек оставался на своем месте, на своем посте в воскресенье. Понимаете, эти особенные собрания для тех, чтобы просто посетить братьев. И мы хотим, чтобы каждый придерживался своих обязанностей, потому что пастор ожидает вас. И вот где вам следует находиться. Итак, затем я полагаю, что в воскресенье, если Господня воля, я не знаю, где мы обязаны быть завтра вечером. У брата Данелла в Темпе, Аризона. Так вот, если у вас не будет проводиться что-то особенное в церкви, вы имеете больных людей, что ж, я собираюсь молиться за больных завтра вечером, просто провести обычный молитвенный ряд, помолиться за больных, возможно, в понедельник, вторник. Давайте посмотрим. Я намереваюсь, я не знаю, имею ли там служение на среду вечером. В среду вечером, тогда это начинается во вторник, верно? Собрание. Хорошо, брат. Ты произнесешь объявление? Вы находитесь здесь сегодня вечером, а завтра вечером мы будем в Ассамблее Божией в Темпе, и затем Mountain View 23 числа, Sunny Slope, и потом Центральная Ассамблея 24-го. Что ж, прекрасно, брат. Я сам не мог вспомнить, я как-то запутался там. Не думай об этом. На днях я говорил о том, чего не мог вспомнить, и брат Джек Мор сказал, ты думаешь, что у тебя плохие дела? Он сказал, я сказал, брат Джек, я собираюсь говорить, я просто не могу вспомнить, о чем говорил. Он сказал, так вот, не думай, что это уж так плохо. Я сказал, я звоню по телефону, звоню кому-нибудь и говорю, чего вы хотите? Что ж, тут дела становятся уже довольно плохи, что ж. Ну надо же, там может... Что ж. Ну надо же, там может звучать смешно, чего, по-моему, следует говорить здесь за кафедрой, но Божьи дети просто счастливые дети, как бы там ни было, знаете. Поэтому мы просто любим. Я подумал, что было несколько забавным. Все, многие из вас знают брата Джека Мора, из Шивапорта, штат Луизиана, из Кинии Жизни. Очень прекрасный брат. И так он рассказывал мне это. Он к тому же подрядчик. И он сказал, не думаешь, что ж так плохо, брат. Он сказал, я кому-то звонил на днях и набрал их номер, сказал, они ответили. Я сказал, алло, я сказал, чего вы хотите? Я подумал, что дела становятся плохи, брат Джек. Итак, теперь, я думаю, что это было бы хорошо, и эти друзья, которые хотят, чтобы за них помолились, и привезти сюда своих больных, затем мы помолимся за них. Теперь, сегодня вечером, я думаю, о чем же буду говорить здесь этим вечером, в этом великолепной маленькой церкви? И я подумал, что ж, не знаю о чем, мне просто придется взять небольшой текст и надеяться, что Господь где-нибудь совместит слова и позволит им упасть там, где это поможет кому-нибудь быть. Я никогда не пытался брать текст. Я всегда стараюсь чувствовать водительство и записываю кучу мест Писания и так далее. И потом, если Господь поведет по-другому, тогда я просто иду так, как Он ведет. И полагаю, что нам всем следует поступать таким образом. Разве вы не поступаете так же? И теперь есть одна вещь, которую я хочу, чтобы каждая из церквей, я объявлю это каждому местному телу, и это заключается в том, что если когда вы молитесь за вашего пастора и ваших возлюбленных, не забывайте меня, потому что я ежедневно осознаю больше, чем прежде, что мы приближаемся к концу дороги. Я только что похоронил свою мать несколько недель тому назад. Я держал ее на руках, пока Бог не взял ее дыхание и душу в небеса. Я наблюдал ту величественную смерть женщины, наполненной Святым Духом, и видел, как она подошла к самому концу дороги. Я подумал, я просто должен привести каждую мать вот так. Я просто должен сделать нечто, чтобы заставить делать все, что в моих силах, чтобы дать людям увидеть, что это на самом деле значит. И, друзья, я убежден, что это может быть немного глубже. И я думаю, что мы принимаем это довольно-таки легкомысленно, нежели это на самом деле есть. Я думаю, что нам всем следует помнить, что если Бог настолько свят, что ангелы выглядят грязными в его взоре, тогда как же мы выглядим? Понимаете, это точно. Так мы хотим это помнить. И помните, Бог восседает там далеко в вечности, которая затмевает все солнце в Солнечной системе. Свят, 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 восклицают ангелы, закрывая крылами свои лица и ноги, и летают в его присутствии, восклицая свят. Тогда какими же нам следует? Поэтому мы, вот что мы стараемся сделать. И я думаю вот так, что это Царствие Божие похоже на человека, который взял невод и пошел к морю, Иисус сказал, и забросил его, и когда он вытащил его, он поймал живности всякого рода. Но хорошую рыбу, конечно, собрали, а другие рыбы, питающиеся падалью, были брошены назад в воду, такие как раки, и змеи, ящерицы, и черепахи и так далее. Но сети Евангелия вылавливают все это, и мы... Однажды наступит такой день, когда мы закинем нашу последнюю сеть, брат. Это точно. Ни вы, ни я не смеете говорить, кто является рыбой, а кто нет. Мы не знаем, мы просто закидываем сеть и тащим ее. Вот и все. Бог знает своих. Кого Он предузнал, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Итак, мы ожидаем, просто закидываем сеть. И это привилегия для меня сегодня вечером стоять здесь в церкви брата Эдварда, помогая закидывать сеть в этом месте, чтобы увидеть, не будет ли здесь какая-нибудь рыба, которую Бог имеет для своего царствия. Теперь, как раз перед тем, как прочитаем слово, давайте просто немного поговорим с автором этого слова, когда склоним головы. Со склоненными головами, святости этого мгновения, когда мы подходим к Слову Живого Бога, который есть Бог, мне интересно узнать, будут ли здесь такие люди, у которых на сердце есть просьбы, и они хотят, чтобы их упомянули в этой молитве. Дайте об этом знать поднятием руки. Господь Иисус, посмотри на эту аудиторию, зная каждое сердце. Спасибо. Наимилостивейший и святой Бог, всемогущий Эль-Шаддай, кто явился Аврааму в имени всемогущего, Бог с грудью, даятель сил, кормилец слабых, приди к нам этим вечером, Отец. И мы осознаем наши слабости и ошибки, мы исповедуем наши грехи перед Тобой и возлагаем их на Твой медный жертвенник суда и просим, чтобы кровь Иисуса Христа убрала их прочь в этой жертве, которую мы приносим. Даруй это, О Боже. Мы преподносим наши жизни и все, что мы имеем, и какой бы маленький талант ни был дан нам, Господь, используй его для славы Божией. Благослови эту церковь, ее замечательного пастора, диаконов, попечителей и весь совет, и каждого члена, который приходит в эту церковь, называемую общение. Боже, я молю, чтобы мужчины и женщины, когда они будут проходить ту дверь этого места, пусть они падут под убеждением великолепного порядка Святого Духа внутри этого здания. Даруй это, Господь. Прости наши грехи и прегрешения, мы просим вновь. Вспомни тех, кто подняли свои руки там внизу, под той рукой, Господь. было сердце, просящее нечто от Тебя. И, возможно, может быть, только Ты единственный смог бы дать это. Я молю, чтобы Ты даровал это, Отец. В чем бы они ни имели нужду, дай им это в изобилии. Если будут больные, Господь, исцели. Если будут такие, кто падают на обочину дороги, укрепи того, то ослабевшее колено. Рости надломленной не переломит, или льна курящегося не угасит. И мы знаем, что Он никогда не отбросит надломленную трость. Он поправит ее. И я молю, Небесный Отец, если будут какие-нибудь сокрушенные духи или разочарованные, или ослабевшие руки, свисавшие вниз, и подкосившиеся колени, пусть они будут подняты сегодня вечером, Господь. Пусть Святой Дух придет и исцелит наши сердца и дух, и наши физические существа. И мы воздадим Ему всю славу за это. Мы просим это в имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите обратиться к Писанию, просто ради 30-минутной беседы, я хотел бы, чтобы вы прочитали со мной из книги Откровения, 19 главы, и хотел бы прочитать до 7 стиха включительно. И после сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейку, которая растлила землю любодейством Своим, и взыскал кровь слуг Своих от руки Ее». И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» И голос исшел от престола, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос могучих громов, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Хотел бы говорить в этот вечер на тему «Брак Агнца». Просто на несколько мгновений, чтобы... Мы так хорошо знакомы с этим местом Писания. Нет сомнения, что ваш замечательный пастор здесь не раз подходил к этой теме. И что нам известно, что будет невеста, и на небесах будет подаваться свадебный ужин. Это просто настолько верно, как Бог есть, потому что это Его Слово. И мы знаем, что те, кто будут составлять ту невесту, собираются быть Его Церковью. И они собираются предстать пред Ним без пятна и порока. И они имеют сейчас на земле материал, чтобы приготовить самих себя. Если заметите, здесь сказано: «Она приготовила себя». Столь многие говорят: если Господь уберет этот злой дух от меня, избавит от выпивки или азартных игр, или говорения лжи, или воровства, тогда я буду служить Ему. Но это зависит от вас. Вы тоже должны что-то сделать. Побеждающие унаследуют все. Побеждающие, вы имеете власть сделать это, но вы должны быть расположены сложить это все. Понимаете? Она приготовила себя. Я люблю это слово. Понимаете, Бог не мог бы просунуть нас через маленькую трубку, вытащить нас с другого конца и затем сказать: «Блажен побеждающий». Вам не пришлось ничего побеждать. Он просто протолкнул вас. Но вы обязаны принимать решение сами за себя. Я должен принимать решение сам за себя. Делая это, мы показываем нашу веру и почтение к Богу. Аврааму было обетовано дитя, но он должен был удерживать себе это обетование 25 лет. Он имел взлеты и падения, и искушения в течение тех 25 лет. Он держался за слово обетования. И Израилю была обещана земля обетованная. Но они должны были сражаться за каждый ее дюйм. «Всякое место, куда ступит нога ваша, я даю вам», — сказал Бог Иисусу Навину. Это все было там. Земля находилась там, и Бог дал ее им, но они должны сражаться за нее. То же самое с божественным исцелением. Бог имеет силу исцелить вас, если у вас найдется мужество принять это. Но будете сражаться за каждый дюйм пути. Бог имеет изумительную благодать, чтобы спасти вас, и Он это сделает. Но вам придется сражаться за каждый дюйм вашего пути. Я уже стою за кафедрой 31 год, и каждый дюйм этого заключался в борьбе, постоянно. Конечно же, в борьбе. Но мы должны сражаться, если нам надлежит царство. Итак, мы находим, что невеста должна приготовить себя, быть расположенной, свергнуть себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить надлежащее нам поприще. Мы должны свергнуть их сами. Мы не можем сказать: «Боже, приди же, свергни их для нас, нам надлежит сделать это самим». Так вот, я люблю размышлять о свадьбах. Я имел привилегию сочетать немало людей. Я думаю, что когда подвожу молодого мужчину и молодую женщину к алтарю, и вижу, как они проходят посреди церкви, и она прелестная в своей свадебной одежде, и вуаль свисает с ее лица, а жених статный, красиво одетый, молодой и полон жизненных сил. И когда они идут туда в рассвете жизни и дают тот брачный обет, я думаю, что в этом есть нечто милое. В этом есть что-то священное. Ибо мне это напоминает о том, что в один прекрасный день будет другая великая свадьба, когда невеста Христа будет нисходить по коридорам славы. У жениха все будет приготовлено. Там будет свадьба и вечеря. Как нам нравится думать о том, когда будем сидеть за столом друг напротив друга и пожимать один другому руки, и слезы будут катиться по щекам. И подумать только, он подойдет, отрет все слезы из наших глаз, скажет: «Не плачьте, все закончилось. Войдите в радость Господа, которая была уготовлена вам прежде создания мира». О, брат, это заставит нас любить друг друга еще больше. В общем, я думаю, дело обстоит с церковью, с невестой сегодняшнего дня, которая составлена из всех церквей, верующих во Христа. Это не церковное здание, к тому же это не организация или деноминация, но это индивидуумы, находящиеся в церкви, которые составляют невесту. Я имею хорошего друга Луисвилли, штат Кентукки, доктор Уоллес Кобл, был раньше служителем Церкви Христа, и вошел и принял Святого Духа, и является пастором в одной из наибольших церквей Луисвилли, в Церкви Открытых Дверей. Для меня он очень драгоценный друг. И пару дней тому назад я стоял на улице и увидел, что он шел вниз по улице, и я всегда любил его, и он любил меня, но однажды ему сделали операцию на миндалевидную железу, и он до смерти истекал кровью, и они держали его там в больнице Святого Иосифа и сказали, что он умирает. И госпожа Макспаден позвонила мне и сказала: «Доктор Уоллес Кобл», я еще не был знаком с ним, но я знал, что есть церковь открытых дверей, и сказала: «Он умирает». Вообще сделали ему укол и все такое. Они наложили швы, у него постоянное кровотечение, и они не могут остановить кровь. Его кровь не свертывается, и знаете, чтобы остановить кровотечение. И сказала: «Они собрали там миссионеров, они хотели, чтобы вы приехали помолиться за него». Что ж, я слышал о докторе Уоллесе Кобле. Так, я был несколько нерешителен, но я поехал, и когда я заглянул в больничную палату, там были миссионеры и великие служители, все находились там, плача и молясь. И я подумал: «О, ну надо же, я такой невзрачный, жалкий святой ролик, и нахожусь там, Уж лучше я просто буду оставаться здесь. Итак, я встал за автоматом Кока-Колы в коридоре и молился Богу, чтобы он остановил кровь брата Кобла. И я пошел обратно вниз и вышел, и как раз только вернулся домой, прошло около 15 минут, и телефон снова зазвонил, и хотели узнать, в чем заключалась моя задержка, что еще не появился там. Я сказал, я приезжал, но там было так много людей, что я просто не чувствовал водительства зайти, возможно. Понимаете, что там было так много великих служителей. И он сказал, приезжай тотчас же. Сказал, этот человек сможет прожить еще совсем немного. Итак, я снова поехал, и когда я зашел туда, он пытался привести сестру-католичку к принятию Христа как личного спасителя. И он кровоточил, и кровь вытекала из его рта. И я вошел, и он сказал, здравствуйте. Я сказал, здравствуйте. Он сидел в кровати, вот так, кашляя, и кровь лилась изо рта. И он сказал, как ваше имя? Я сказал, я брат Бранхам. И он стал плакать, обнял меня своими руками. И я встал там на колени. Так вот, это доктор Уэллс Кобл из церкви открытых дверей Луисвилли. Напишите ему письмо, кровь остановилась в ту же секунду с тех пор, никогда не текла. И мы остаемся очень-очень хорошими друзьями с тех пор. И на днях я встретил его, и он сказал, Освальд Дж. Смит, многие из вас знают брата Смита, он великий миссионер, и приходит к брату Коблу, потому что он его так сильно любит.
Он сказал, брат Кобл, знаешь, он сказал что-то о его жене. Он сказал, когда я впервые женился, я сказал, я чувствовал, будто я сделал ошибку. Я могу найти себе другую, потому что он был молод. Но сказал, после того, как начинают появляться дети, сказал, тогда как-то трудновато обойтись без него. Потом, когда тебе исполнится около 50 лет, ты просто не можешь обойтись без него. И по мере того, как стареешь, что ж, ты чувствуешь себя таким образом? Я сказал, думаю, что так оно и есть. Возникла тема разговора, вы знаете, как леди могут делать покупки? И моя жена была там, и она есть королева всего этого. Она просто находится там все время. Мои бедные ноги едва ли не валят меня замертво на улице, пока хожу кругом с ней. И он говорил мне, сказал, что ж, ты просто не можешь обойтись без нее. И вот так появилась эта заметка. И когда я пошел домой, я сел там в комнате, размышляя, это верно. Я применил это к чему-то еще. Знаете, когда я впервые обратился, стал баптистским проповедником-миссионером, я думал, что если человек не был баптистом, то он не был спасен. Вот так все и было. Я взял Библию под мышку и думал, что Господь призвал меня сделать всех баптистами. И всякий, кто не верил так, как верили баптисты, вовсе не попадали в эту картину. И по мере того, как дни летели, я думал, что вынужден делать всю работу сам. И обнаружил, я заметил другого брата, у которого была церковь, пастор. Он так же сильно нажимал, как и я. И как бы там ни было, одеяло слетело немного тоже на его сторону. Знаете, тогда мы обнаружили, что нуждаемся друг в друге. И теперь после того, как мы начинаем идти дальше вместе, просто как-то трудно обойтись друг без друга. Вот и все. Мы просто должны иметь друг друга. Это... И я верю, что это находится в этом великом пятидесятническом движении. И я рад видеть, как те барьеры и равнодушие рушатся. И великая Церковь Божья начинает соединять себя в одно, в общении. Это означает, что свадьба теперь приближается. И камни вытачиваются особенным образом, как только это возможно, они имеют свое место где-то в этом здании, если они Господни камни. Так вот, брак в некотором смысле является прообразом, земной брак является прообразом небесного брака. Теперь давайте просто проследим это несколько минут. Перечислим все по порядку некоторое время. Во-первых, должно быть принято решение. Первое, что нужно в естественном браке, это принять решение. Молодая леди должна принять свое решение, хочет ли она этого молодого человека, и молодой человек, хочет ли он эту молодую женщину. Должно быть принято решение. И вы должны его принять. Она должна быть единственной женщиной в мире, которую ты любишь, а он должен быть единственным мужчиной. Если не так, тогда вы приняли неверное решение. И точно таким же образом нужно принимать решение ради Христа. Первое, что вы должны сделать, это принять решение, будете ли вы служить Богу и примете ли его как вашего Спасителя, иначе у вас это не получится. Собираетесь ли вы служить миру или будете служить Христу? Вы должны принять свое решение. Должно быть принято решение. Когда вы решаете, что вы будете служить или Богу, или же Мамоне, тогда делайте свой выбор. Но решение должно быть все-таки принято. И затем, после того, как решение принято вами, тогда следует помолвка.
Это вы находите это у алтаря. Вы должны сделать помолку, прежде чем этот союз может быть. И таким же образом с церковью Христа должна быть помолка со Христом. Обет. Обязательство, любовная связь. И следующее, что идет, это даются обещания. Должны быть даны обеты друг другу, подобно как вы даете обещания. Дорогая, если ты выйдешь за меня замуж, я обещаю, что буду верным и истинным. Я не буду смотреть ни на какую другую женщину, или я не буду смотреть ни на какого другого мужчины. Я буду делать все, что входит в обязанности жены. Если у нас будут дети, я буду делать это как долг, как мать. Я буду домохозяйкой. Все эти обеты должны быть сделаны или необходимы в правильной свадьбе. И то же самое, когда вы приходите ко Христу. Господь, если ты примешь меня в твое царство, я... обещаю. Вот так-то? Я буду любить тебя. Я буду верным тебе. Я буду служить тебе день и ночь. Слишком плохо, что мы забываем это. Я буду служить тебе день и ночь. Я буду поститься, я буду молиться, я буду верным тебе. Я буду приносить мою десятину в кладовую. Я буду молиться много раз в день. Я буду делать все. И я обещаю тебе всю мою любовь. Вот что вам следует делать. Это в точности так, где вы обещаете это. Это должно исходить из вашего сердца. Если вы обещаете это своему мужу и не подразумеваете этого всем вашим сердцем, то вы вовсе не живете правильно с ним. Это некоего рода кристаллизированное взаимоотношение. Послушайте. Если у вас нет зубов, и вы используете искусственные зубы, так вот, с этим все в порядке. Это заменитель зубов, которые вы однажды имели. Но в действительности те зубы не соединены с вами. Это не является частью вас. Если бы вам ампутировали руку, и вы прикрепили бы искусственную руку, что ж, тогда та рука на самом деле не соединена с вами. Она просто прицеплена к вам. Понимаете? Она не соединена с вами. И когда мы даем наше обязательство Христу, если мы не становимся частью Его, подобно как женщина должна стать частью мужчины, и мужчина частью женщины, тогда мы искусственные христиане. Мы в действительности не, вы в действительности не женаты на той женщине. Вы, возможно, верны, если вы не любите своего мужа, а ему 60 или 70 лет, и вы не любите его так сильно, как любили в самом начале, тогда вы на самом деле просто растите его детей. И вот как дело обстоит с церквями. Слишком много таких сегодня. Мы всего лишь берем имя христианской церкви, притворяемся, что являемся невестой, тогда как это искусственно, мы вообще никак не связаны со Христом. Мы просто подобны искусственному зубу, искусственной руке, искусственному глазу. Понимаете, это нечто искусственное, если мы просто это надеваем. Так вот, вы не можете надеть христианство. Вы должны быть связаны с ним. И затем церковь, которая всего лишь искусственная и называется Церковью Христа. Так вот, тогда эти дети не только там, которые рождены от той же самой организации, это только они не Христовы дети. Они деноминационные дети, а не дети Христа. Если женщина поистине не связана с мужчиной, тогда он не ее муж. Это просто-напросто мужчина, которому надоело обет жить вместе. Она приняла неверный обет. Она обещала любить его и сказала, что любит его, но она не делала этого. Она все время обманывает этого мужчину. Но, друзья, одно остается ясно. Мы не обманем Христа. Он знает свои. Но видите ли вы, во-первых, принимается решение. Следующее – помолка. Потом – обещание. И затем – церемония. И вот когда невеста берет имя жениха, она больше не имеет своего имени. Она берет имя жениха. И потом, когда церковь совершает церемонию, дает свои обеты, затем она берет имя жениха. Тогда она больше не церковь этого мира, она есть церковь Господа Иисуса Христа. Аминь. Не, я не подразумеваю это под именем, я подразумеваю это посредством рождения, через натуру, через силу Божью, посредством открытой истины Божьей. В сердце своем она становится христианской церковью, великой, всемирной, апостольской христианской церковью. Она становится частью Христа. Когда она делает это, она, Христос, помещает в нее свой собственный дух, свою собственную жизнь. И в Библии сказано Адаму и Еве, вы больше не двое, но одно. И когда женщина, церковь, выходит замуж за Христа, они больше не двое, они одно. Христос в вас. Аминь. Именно так и есть. Его жизнь была внесена в вас. Тогда вы становитесь невестой. Затем другая вещь. После того, как она дала все эти обеты и так далее, и слова церемонии были произнесены, подобно как фамилия моей жены была Брой до того, как она вышла замуж, теперь она больше не Брой, она Бранхам. Так вот, она больше не Брой, она Бранхам. И когда вы входите во Христа, вы больше не от мира сего. Вы Христовы. Вы не заботитесь тогда о вещах этого мира. Они мертвы вам. Ибо кто любит мир или вещи сего мира, в том даже нет любви Божьей. Так понимаете, вы не можете быть искусственными христианами. Вы можете быть мнимым искусственным христианином, но вы не можете быть христианином, чтобы стать до тех пор, пока Христос не поместит себя в вас через крещение Святым Духом. Тогда вы соединены с Ним, и вы больше не двое, но вы одно. Христос обещал пребывать в нас, как Отец был во Христе. Я и Отец одно, вы и я одно. Понимаете, Христос в нас. Все, кем был Бог, Он излил во Христа. И все, кем был Христос, Он излил в церковь, чтобы продолжать труд Евангелия. Затем мы становимся такими не через искусственное имя, но через реальность Святого Духа жизни, соединяющего нас со Христом. Потом, через силу Его воскресения, мы воскрешены из мертвых вещей сего мира и восседаем вместе с Ним в небесных местах. Аминь. Мне нравится это. Сегодня вечером вы восседаете в небесных местах во Христе Иисусе. Понимаете, воскрешенные с Ним, умершие для вещей сего мира и принявшие Христа. И когда мы принимаем Христа, тогда мир мертв для нас. Тогда нам нет больше никакого дела до этого мира. Мир мертв для нас, и он мертв для нас, а мы мертвы для него. Вы другой человек, другая личность, потому что вы новое творение. Творение. Не то же самое отполированное творение, не человек, который всего лишь перевернул новую страницу, но человек, который умер и родился свыше. И стал новым творением во Христе Иисусе. И Дух Живого Бога живет в этой личности. Так вот, просто как женщина, которая больше не Брой, она Бранхам. И она носит эту фамилию. И церковь больше не от этого мира, но она пребывает в имени Христа. Она соединена с Ним через Его собственную жизнь. Вы когда-нибудь читали в Писании, что первый человек, которого Бог создал, был двойственной личностью? Адам был как Адамом, так и Евой, говоря в духовном смысле. Но когда он создал первого человека по своему образу, а Бог есть Дух, но когда он поместил их во плоть, он отделил их. Он взял мужской дух, поместил его в мужчину, и взял женственный дух и поместил его в женщину. Да вот, когда вы видите женщину, которая хочет поступать как мужчина, там что-то не в порядке. Когда вы видите мужчину, который хочет вести себя как женщина, там что-то не в порядке. И так похоже, что этот мир все перепутал сегодня. Мужчины пытаются вести себя как женщина, а женщина как мужчины. Точно. Это истина. Теперь смотрите, это настолько совершенно, что когда Бог взял и создал человека, и чтобы показать, что он не хотел взять это из чего-то другого, женщина не была в первоначальном творении. Итак, она находится не в творении, но она часть Адама. Она побочный продукт. Он вскрыл Бог Адама не для того, чтобы создать другое творение, но взял часть того же творения и создал другое творение из него. И он взял мужской дух, который находился в Адаме, или же взял женственный дух, который находился в Адаме, и поместил его в женщину. Итак, духом и телом они становятся одно. Это был прекрасный прообраз того, что Бог сделал на Голгофе. Он взял Христа и соединил его с церковью через пронзенный Бог. Он принес кровь, которая очистила человека, которая освящает плод церкви и помещает дух живого Бога, которую он взял из Христа там на кресте и помещает его в индивидуума. Тогда они одно. Понимаете, они становятся одно. Христос. И вы одно. И вы и ваш муж должны быть одно. Если есть что-либо противоположное этому, тогда что-то не в порядке с вашим союзом. Если что-либо противоположное у нас ко Христу, мы не верим Его Слову и говорим, это было для других дней, тогда что-то не в порядке с нашим союзом с Ним. И вы скажете, дни чудес прошли, нет божественного исцеления, нет крещения Святым Духом, применяется это где-то там далеко позади, это показывает, что Дух Христов не находится в вас. Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью. И затем, когда Его Слово становится явным в вас, тогда, понимаете, вы и Христос становитесь одно. Если пребудете во мне, и Слово Мое в вас пребудет, то чего не пожелаете, просите, потому что это больше не вы, это Слово Божье. Христос в вас. Вы становитесь одно. Хорошо. Затем еще другое. После того, как она сделает это, после того, как она совершила свои обеты и приняла свой брак и взяла на себя фамилию своего мужа, имя жениха, тогда она наследница всего, чем он обладает. Она наследница всего. Ваша жена есть наследница всего, чем вы владеете. И вот чем является церковь. Если бы она только знала это, что является частью его, с его духом в себе, он сказал, дела, которые творю я, и вы сотворите, и больше всех сотворите, потому что я к Отцу моему иду. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я буду с вами, даже в вас, до скончания века. Тогда это Христос в вас, вы связаны вместе, и вы наследники с Ним. И если бы он был здесь, на земле, что же он делал бы? То же самое, что он совершал, да потому что он вчера, сегодня, веки тот же. Он заботился о деле Отца. Он исцелял бы больных, он совершал бы чудеса, он бы совершал точности то, что он делал, когда был здесь на земле, потому что он остается вчера, сегодня, веки тем же. Это просто совершенно. Это и есть брак. Но теперь, что если эта женщина выходит замуж, дает все эти обеты и остальное, и становится женой этого мужчины, и она наследница всего, что он имеет, и так далее, и потом она начинает выходить из себя. У нее появляется вспышка гнева. Она начинает бегать за другими мужчинами. И не только это. Она разделяет свою любовь с другими. Мужчина со своей женой, все обещания, которые они дали друг другу, и потом она выходит и начинает разделять свою жизнь с другими, свою любовь и привязанность с другими. Вот что делают слишком многие так называемые христиане. Разделяют свою любовь с этим миром.
играют, танцуют, играют в азартные игры, остаются дома, они идут на молитвенное собрание, чтобы посмотреть телевизор. Всякого рода мирские вещи, которые заняли место любви Божьей в сердце церкви. Она взбесилась. Она одичала. Она пошла за другими мужчинами. Она разделяет с ними свою любовь. Она возьмет свою десятину, которую следует отдавать церкви. Она будет тратить ее на всякие другие вещи там, в мире. Она будет вместо того, чтобы любить Бога так, как ей следовало бы, и жить для Бога, и любить, приходить в церковь, вам чуть ли не приходится упрашивать ее прийти. Еще бы, я знаю, как не так уж давно здесь один служитель сказал мне, что он разослал столько-то молитвенных, столько-то открыток, чтобы заставить людей подписаться, что они пообещают приходить в воскресную школу, по крайней мере, в течение 6 месяцев каждый год. И я видел одну девчонку там внизу у холма, где я раньше работал. И она вышла оттуда, а я стоял у двери, постучал в нее, и она подошла к двери, знаете, она была как некоторые из тех необузданных игроков здесь, подобно как та компания, которую арестовали здесь в Финиксе прошлой ночью, думая за то, что выкаблучивались с новым извращением рок-н-ролла или твиста, или чем бы это ни было, и нужно было позвать полицейских, чтобы те пришли и взяли их. Молодые люди, разве вы не понимаете, что это дух дьявола? Попали под его воздействие, что уже не знали, как они были, суетились там на улицах, как некоторые из этих комиков, или же этих музыкантов, и диджакеи, и ведущие дискотек, и так далее, идут на представление в город, где были молодые леди, снимают свое нижнее белье и бросают его на платформу, чтобы этот парень поставил свой автограф. Неужели вы не сознаете, что это дьявол? Это дух этих последних дней. Конечно же. Это такой позор. Вот вам, пожалуйста, одичали. Эта молодая женщина, она вышла, выкаблучиваясь, она даже не знала, забыла, что я стоял за дверью. Она сказала: «О, простите меня, я забыла, что вы стояли там». Она бросила поцелуй тому парню по радио или что бы там ни было и сказала: «Я встречу тебя у Greenbrier Page», или где бы это ни было. Они собирались проводить какого-то рода танцы тот вечер. Я сказал доктору Брауну, своему другу, он сказал: «Как же твое собрание держится там, Билли?» «Прекрасно». Я сказал: «Мы даем им пилюли». Он сказал: «Какие же пилюли?» Я сказал: «Пилюли Евангелия. Это, конечно же, помогает им приходить сюда все время». Знаете, и он сказал мне о том, о подписях на тех обещаниях. И я сказал: «Доктор Браун, думаешь ли ты, что тот необузданный игрок, играющий по радио, заставил бы ту девчонку подписать обед, чтобы она пришла туда в тот вечер?» Вовсе нет. Она отдала бы в залог одежду, которую имела на себе, чтобы пойти туда. Почему? Это нечто в ней. Дух, который привязал ее к тому мирскому развлечению. И до тех пор, пока церковь живого Бога, называемая невестой Христа, не свяжет себя так со Христом, она по-прежнему будет валяться в миру, топкой грязи греха, пока она не соединится с Богом таким образом, что ее сердце будет так наполнено славой и силой Божьей, что она не сможет видеть ничего, как только Христа. Это верно. Вот что мы должны будем сделать. Это единственный план, единственная программа, которую Бог имеет, чтобы мы делали такое. Вы не должны быть связаны искусственно. Вы должны быть рождены в это. Не через рукопожатие или принести письмо в церковь, но родиться в церковь живого Бога через духовное возрождение, через силу воскресения Иисуса Христа, что сделает вас новым творением в Нем. Аминь. Это все выравнивает. Именно это делает. Конечно же. Хорошо. Она становится дикой, она начинает разделять свою любовь с другими, мирскими вещами, мирскими развлечениями. Ходит в места, куда ей не следует ходить. Говорит такое, что ей не надлежит говорить. Однажды я был здесь, они проводили наверху какого-то рода церковную вечеринку для леди. Мне случайно пришлось сделать кое-какую работу в подвале этого дома. И скажу вам, я слышал некоторые ужасные вещи, когда был грешником. Но на том собрании женщин я никогда не слышал более скверных шуток за всю свою жизнь. Могли бы вы представить, чтобы человек, называющий себя христианином, позволял бы такой омерзительной грязи исходить из себя. Не сможете получить сладкую хорошую воду из того же источника? Вы опускаете ведро в колодец и поднимаете его наполненным ерзунами, как мы называем их. Когда опустите ведро снова, оно зачерпнет то же самое. Этот водоем необходимо хорошенько прочистить и наполнить хорошей водой. Вот в чем дело с церковью сегодня, говоря во всемирном плане. Она нуждается в хорошей чистке и наполнении Божьими святыми водами с небес. Ее сердце стало выгребной ямой всего, что только попадает туда на пути. Она заимела любовников всякого рода. В Библии сказано, что она будет иметь более сластолюбивых, нежели боголюбивых. Клеветников, лжесвидетелей, невоздержанных, не любящих добра. Увидишь женщину, старающуюся жить правильно, мужчину, старающегося жить верно, он становится святым роликом. Она становится фанатичкой или чем-то старомодным. Она отверженная обществом. Она презирается, отвергается людьми этого мира. Это точно. Но замечали когда-нибудь, что надлежит делать настоящей церкви? В Ветхом Завете, когда приносилась жертва, они заколали одну птицу и возливали на другую кровь той мертвой? И она летела по всей земле, окропляя все кровью мертвого друга. И когда церковь станет настоящей невестой Иисуса Христа, она будет нести на себе кровь Иисуса Христа, окропляя ей землю, взывая «Свят, свят, свят для Господа». Ее атмосфера, ее каждая частичка ее будет от Бога. Весь ее состав будет от Бога. Другого и не придется ожидать. Вот почему люди также приходят в церковь не для того, чтобы играть в карты или в покер, танцевать в нижнем помещении, проводить ужин с бульоном, все такое. Это для этого мира. И вы никогда не сможете равняться с ними. Стыд и срам нам за попытку делать такое. Нам надлежит проповедовать Святой Дух, силу и воскресение Христа. У нас есть нечто, чего они не имеют. Давайте будем жить этим, а не пытаться подражать им. Жить тем, что мы знаем, является правильным. Жить во Христе. Иисус сказал, когда я вознесусь, я привлеку всех людей к себе. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то она уже ни к чему не годна. Как раз вы выбросите ее вон на попрание людям. Наши свидетельства. Неудивительно, что даже наши пятидесятнические группы, мне ужасно не хотелось бы говорить это, но наши пятидесятнические группы падают то же самое. Идут прямо в том же направлении. И неудивительно, что люди говорят, что у них нет того, о чем они заявляют, будто имеют. Эта церковь пятидесятнического движения должна быть связана с силой всемогущего Бога, пока сама жизнь Иисуса Христа не будет отражаться в ней. Но нам хочется подражать миру. Нам придется делать это, как бы там ни было. Понимаете? У нас будет свой путь относительно этого, но мы не должны этого делать. Неправильно делать такое. Церкви, подобно женщине, которая одичала. Первое, о чем узнаете, у нее приходится упорядок в начале, когда Бог дал рождение этой пятидесятнической церкви около 40 или 50 лет тому назад, она жила свято. Она была святой. Сила Божья была с ней. Но по мере продвижения вперед, мы начали подражать этому миру. Первое, о чем узнаешь, нам нужно заиметь здание, которое было вот такое огромным, чтобы затмило методистов вот там на углу. Мы должны иметь что-то вот такое огромное, самое большое, самое громадное, самое огромное. Это позор. Многие из нас становятся напыщенными, когда мы, брат-пятидесятник, увидит какого-нибудь трудящегося на небольшой миссионерской ниве или в маленькой церкви, а они же ходят в большую церковь. Мы ведь принадлежим первой церкви или же большей церкви, или что-то такое. Смотрят на них свысока. Что вам нужно, так это, чтобы Святой Дух выпустил из вас немного воздуха. Это точно. Чтобы позволил вам знать, что настоящее крещение Святым Духом заставит смокинг обнять рабочий комбинезон и сказать, брат, это точно. Настоящее старомодное спасение. Сила всемогущего Бога. Да, сэр, заставит старенькое шелковое платье обнять платье из набивного ситца и сказать, сестра, я люблю тебя. Конечно же, заставит. Но мы начинаем идти за миром, дрейфовать по течению. В нашей церкви есть такое. Нам нет больше нужды говорить о методистах и баптистах, это мы сами. Это в наших же рядах. Вот причина, почему Святой Дух не может двигаться. А вот почему Бог не может одобрить ни одну организацию сегодня вечером. Потому что язычники не были взяты как нация. Они были народом, взятым из язычников ради его имени. Бог возьмет индивидуумов. Так вот, я думаю, что наши организации хорошо трудятся, с этим все в порядке, но вы не можете полагаться на это. Говорю, я пятидесятник, потому что я принадлежу пятидесятнической организации. Ты пятидесятник, когда получаешь пятидесятническое переживание. Мне не важно, если ты принадлежишь к католической церкви, ты пятидесятник. Ты не можешь организовать пятидесятницу. Пятидесятница — это переживание, это не организация. Это точно. Но мы, пятидесятники, стали думать, что поскольку мы имеем имя пятидесятницы, то мы можем идти и жить в миру и делать все, что только захотим. Мы, похоже, взбираемся на башню Немрода. Она рассыпется в пух и прах, подобно как набедренная повязка Адама из фиговых листьев. Она вернется назад, подобно линии Зигфрида во Франции, линии Магенота в Германии. Она развалилась. Потому что нет другой башни, нет другой опоры, но имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Когда вы бежите в нее, вы берете имя. Это имя, не просто называете имя, но имя и личность, что вы подобны Христу в жизни. Аминь. Он чуден. Да. Церковь сделала то же самое, совершила духовное блудодеяние, как женщина, которая разделяла бы любовь своего мужа с другими мужчинами. Эта женщина вовсе не годна, чтобы с ней жили. Вы знаете это? И когда церковь начинает разделять свое общение с миром, Бог — ревностный Бог. Он оставил в сторону Израиль из-за этого, и его сын отложил в сторону то же самое. Он намеревается иметь невесту, у которой нет никакого пятна. Аминь. Она полностью омыта его собственной кровью. Это верно. Так мы видим, где мы стоим. Брачный пир вот-вот наступит. Так вот, мы обнаруживаем, что она совершает духовное блудодеяние, идет вслед за миром, исповедует одно, живет совсем другим. Такое никогда не сработает. Что церкви належит делать, так это то, что сделала Есфирь. Есфирь отказалась принять мирские украшения и притирания. Нам известна эта небольшая книга Есфирь, как Мардохей, его дядя имел дочь. Это происходило во времена правления Медян и Персов. Там находится очень красивый прообраз. Царь, один из величайших царей в мире в те дни, проводил великий пир, и он позвал царицу, чтобы пришла и села возле него, но она не сделала этого. Она отказалась так поступить. Итак, что же он сделал? Он был так унижен, что не знал, что и делать. Его собственная жена отказалась прийти. Я думаю, что это настолько похоже на Христа сегодня. Христос пригласил нас воссесть с Ним в небесных местах, а мы стыдимся этого. Многие люди стыдятся сказать, что они получили крещение Святым Духом, пятидесятники. Это точно. Они стыдятся сказать это. Мы стыдимся его. Итак, царица не пришла. Она отказалась прийти. Это унизило его. Его лицо покраснело. Все заметили это. Интересно знать, не краснеет ли немного лицо Иисуса, когда Он зовет нас на труд. Созывает движение пятидесятников для общения и братства. А мы настолько туго организованы в маленьких группах, что даже и не вздумаем преклониться пред другими. Мы такие становимся настолько мирскими и тому подобное, мы начинаем стыдиться имени Пятидесятницы. Некоторые люди боятся сказать, говорят, ну я принадлежу, я христианин, но я рад, что имею пятидесятническое переживание. Аминь. Я рад нести имя Иисуса Христа. Величайшая привилегия, какую я когда-либо имел, это сказать, что я являюсь частью Его. Так вот, мы обнаруживаем, что потом он привел несколько советников, чтобы спросить, что он должен делать. И они сказали, если это так будет продолжаться, то все жены по всей стране последуют примеру первой леди. Конечно, конечно же, именно такое происходит сегодня вечером. Взгляните на некоторых из этих женщин. Я надеюсь, что не раню ваших чувств, однако же надеюсь, что раню. Это верно. Стараются приобрести здесь всякие безделушки первой леди с этими мокрыми прическами. Я никогда за всю жизнь не видел такого зрелища. На днях в магазин пришла одна женщина, где я ждал свою жену, и голова той женщины была вот такой величины, и под глазами у нее была зеленая краска, и я сказал, уйди, страшилка, я буду хорошим. Это был ужаснейший вид, такой испугал бы вас. Что же это? Первая леди. Это первая леди. Именно так. И они берут с этого пример. И позвольте мне сказать сейчас вот что. Я не говорю это шутя, но в виде притчи, чтобы вы увидели, это в точности то, что вы, пожилые христиане, делаете для этих молодых. Именно так. Вам следует быть примером. Вы, пятидесятники, исповедующие, что имеете Святого Духа, вам надлежит быть примером для методистов, баптистов и пресвитериан. Не как первая леди, но вам следует быть такими, как Иисус. Он говорит вам здесь, что делать и как делать. Мы должны следовать Его правилам и примерам. Но вот в таком состоянии мы все это находим. Есфирь, это царица, и не вздумала послушать этого даже. Она не пришла, унизила его. Сказал, если эта первая леди этой земли дает такой пример, то все женщины будут делать это. Потом, когда мужчина позовет свою жену, она скажет, иди-ка ты. Видите, надо же, ведь он на самом деле предсказал Америку, не так? Так вот, мы обнаруживаем, что поступив так, тогда нашелся человек, у которого была мудрость, подошел и посоветовался с царем, он сказал, что нужно сделать, так это отлучить ее и разослать это постановление по всему государству и созвать всех дев, которые только есть там, молодых девиц. И из них выберешь себе жену. Это было угодно в глазах царя, и он послал ей, послал служанок и далее, которые пошли, чтобы привести всех молодых девиц, которые могли бы, красивых женщин со всего царства и областей, которыми он правил, и которые были самыми великими в мире. И когда он разослал это, весть дошла к этой маленькой еврейской девушке. Она была, скорее всего, отброшена всеми. Потому что, подобно язычникам, понимаете, она была отброшена на одну сторону. У нее не было ни отца, ни матери, ни Мардохея ее дядя воспитывал ее. И она должна была пройти подготовку. Итак, что они сделали? Они должны были взять этих девиц для очищения в течение столько-то месяцев. Они должны были притирать их и различными способами наряжать их и по-всякому приукрашивать, чтобы они могли идти к царю. Так вот, это в точности то, как сегодняшний мир хочет приукрасить церковь. Принарядить ее мирским, подражают мирским вещам, пытаются привести побольше членов, берут кого угодно в свое общение. О, надо же. Это жалкое зрелище. Одна организация старается превзойти другую, взять кого угодно в качестве члена. Вы, возможно, приведете их в эту организацию, но они никогда не войдут в общение Христа, пока не будут очищены и не родятся свыше от Духа Божьего. Это истина. Их имя может быть записано здесь в книге, но не там, в книге жизни Агнца, пока оно не будет записано кровью Господа Иисуса. Все женщины, они приукрасили себя, чтобы выглядеть красивыми. О, я представляю, они на самом деле строят глазки. Может быть, следуя примеру первой леди и так далее, они принарядили себя с ног до головы, потому что они собирались предстать перед царем. И я думаю, что именно это происходит с нашими церквями сегодня. Они пытаются принарядить себя по-мирски, иметь мирские развлечения, все мирское, совершать мирские вещи, общаются с миром, думая, что смогут встретить царя. Бога вообще это не интересует. Он ненавидит это. Нам ведь хочется поступать как в мире. Некоторые из наших церквей, как я говорил, убрали заграждение, принимая диаконов и других в церковь, а иногда и пасторов, которые 4 или 5 раз женаты, и некоторые из них курят сигареты и говорят, о, они с этим справятся, с ними все будет в порядке. Берут однажды вечером мужчину из бара и ставят его за кафедру на следующий вечер. Я не верю в такого рабочего типа. Я верю в то, что человека сначала надо испытать. Так точно. Проверить. Говорю вам, так часто мы называем, я верю в крещение Святым Духом, я верю в говорение на языках, но я думаю, что мы слишком много придаем этому значения. Мужчина может говорить на языках, женщина может говорить на языках, но если ее жизнь и его жизнь не соответствуют тому, что они говорят иными языками, тогда это неверные языки. Потому что Святой Дух заставит вас поступать по Библии. Он ведет вас в полноту облика Христа. Берем человека, говорящего на языках, у которого достаточно раздражительности, чтобы перекричать любую пилу и говорить о соседях и все такое. Еще бы, вы называете такое Святым Духом? Не может быть. Нет, сэр. Святой Дух — это кротость, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, воздержание, вера, Святой Дух. Вот какого плод Духа, который Святой Дух приносит в церковь живого Бога. Нежность, кротость, смирение,
Любовь друг к другу, долготерпение. Если брат пошел не тем путем, не бейте его или что-то в этом роде, пойдите за ним, чтобы привести его, если возможно, его назад. Не ждите, чтобы проповедник это сделал. Вы делайте это, кто-нибудь еще. Проповедник не справится со всем этим. Диакона тоже не могут этого сделать. Каждый член этого тела Христа должен идти друг за другом. Если мы имеем в себе Дух Христов, он учил великой притче, он оставил 99 и пошел искать ту одну. Вот что нам следует делать. Но мы говорим, о, пусть себе идет. Мы никогда не должны делать такое. Нам следует быть мягкими, прощающими, долготерпеливыми. Это плод Духа. Так вот, тогда мы находим, что Эстер, после того, как они поместили ее в одно из таких мест, чтобы приукрасить ее и сделать представление перед царем, она отказалась от этого. Она этого не хотела. Она хотела выйти просто такой, какой она была. Аминь. Сегодня у нас есть такие церкви, которые хотят поступать как мир. Почему? Потому что мы становимся большими. Бог сказал однажды, когда они были маленькими, они служили Ему, но когда они стали большими, они забыли Его. Это точно. Когда мы имели оловянную сковороду здесь где-нибудь в аллее, стучало донями по тамбурину и тренькали на старой гитаре и проводили уличное собрание, мы были смиренными. Но когда мы заимели здание за 3 или 4 миллиона долларов, всякие такие огромные вещи, тогда мы стали такими напыщенными, что обо всем позабыли. Это точно. Отполированные миром. На днях я посидел одно место, где один брат из церкви святости. На него там работала куча людей. Если каждая женщина выходила оттуда в обеденный перерыв, чтобы попить кофе, все женщины там имели короткие волосы и накрасили губы помадой. Теперь вы скажете, брат Бранхам, тебе нет до этого никакого дела, чтобы говорить такое. Я вынужден. В Библии говорится об этом. Это верно. Так много женщин из пятидесятников носят мужскую одежду, а Бог сказал, что это мерзость в его очах. Точно. Как же вы тогда собираетесь в таком виде идти на небеса? Это показывает, что Святого Духа там нет. Если бы Святой Дух был там, он осудил бы вас. Верно? О, вы можете восклицать, говорить на языках, бегать вокруг да около, танцевать в духе. Я видел, как индусы это делают, индейцы и все остальные. Это ничего вообще не значит, пока не будет жизни, чтобы представить то, о чем вы говорите. Сила Духа Святого делает людей, живущих благочестивой жизнью. Это и есть невеста Христа. Эстер надлежало стать невестой, поэтому она не хотела никакого приукрашивания этим мира. Она хотела пойти к царю такой, как она была. Она украсила себя так, как пятидесятническим женщинам следует украсить себя, коротким смиренным духом. И когда все эти расфуфуренные первые леди прошли мимо ее со всеми их новыми бальными вещами, царь взглянул на них и отправил помещение для наложниц. Но когда же эта Эстер предстала перед его взором, и он увидел тот нежный, смиренный, кроткий дух. Он сказал, это она, пойдите принесите корону и возложите на ее голову. Вот так-то. Пусть они украшают себя таким духом. И не только женщины, но и мужчины тоже. Пусть украшают себя такого рода духом. Тогда вы будете готовы стать невестой, нежной, почтительной. Эстер очистила свое сердце. Есть так много, мы так уж заботимся об этом внешне. О, для этого нужно так много всяких средств для удаления морщины, так много того до сего. Не так давно я там стоял в музее в штате Теннесси. Я прошел мимо одного небольшого помещения, и там показывали разложение человеческого тела на химикалии. И там было сказано, что человек, весивший 80 килограммов, в химикалиях стоил 84 цента. Так вот, вы что-то с собой представляете? Так? 84 цента! А некоторые женщины, пятидесятнические женщины, наденут на себя норковую шубу за $500 и задерут голову вверх, если бы пошел дождь, то утопил бы их. И они даже не стоят и 84 цента. Это точно, в химикалиях. Это истина. Не шутка, это истина. 84 цента. Достаточно извести, чтобы побелить гнездо курицы, еще немного кальция и так далее. 84 цента. Следите за этим очень внимательно. Идете в ресторан и находите, вам приносят тарелку супа, а в ней плавает паук, и вы возбуждаете судебное дело против того ресторана. Но вы позволяете дьяволу понавешивать на вашу шею всяких грязных телепрограмм и карточных штучек и проглатываете это. Заставляет вас надевать мерзкую одежонку. И эти женщины, эти облегающие тело, платья, похожие на сосиску со снятой кожей, и ходят в них вот так по улице там. И знаешь ли ты, моя сестра, я не говорю так шутку, поймите меня правильно, послушайте, я говорю вот что. Вы ведете себя таким образом, и в день суда вы будете причислены к блудницам.
Верно. Иисус сказал, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце свое. И когда тот грешник должен будет дать ответ за совершенное прелюбодеяние, кто был причиной этому? Вы! Кто побудил его сделать это? Вы! Это точно. Если вы выставляете себя там, чтобы выглядеть перед мужчинами, чтобы быть похожи на этот мир, одевайтесь как миру. Я сказал однажды, и женщина Луис Вильюш так Кентукки сказала, так вот, послушайте, мистер Бранхам, я дам тебе понять это прямо сейчас. Я сказал, да, мадам. Она сказала, это единственный вид платья, у которого они шьют. Я сказал, они все еще делают швейные машины и продают ткани. Это из-за того, что ты хочешь делать такое. Что-то в тебе не в порядке. Это в точности верно. Вы поступаете так не из-за того, что это в моде. Вы делаете это не потому, что вас принуждают. Вы делаете это потому, что хотите так поступать. Вы курите потому, что хотите курить. Но вы не должны этого делать. Думаю, что самое глупое творение, которое я когда-либо видел, была женщина, шедшая по улице, как вы видите их в каждом автомобиле с сигаретами между пальцев. Еще бы, это же позор. Это же самое большое движение мерзости, которое у нас только есть в этой нации. Когда врачи и медицина говорят, что это наполнено раком и всем остальным, а они прямо всасывают это все время. Видишь женщину, которая подобала бы быть христианкой, лежит, растянувшись там на берегу, в раздельном купальнике, в купальном костюме, растянувшись там. У меня есть две девочки, я не говорю, что они не будут делать такое. Они говорят, что загорают на солнце. Они получат сына дубину, если я еще буду жив. Это будет сын мистера Бранхама с доской вот такой длиной. Я верю, что это неправильно. Потом они называют нас, о, есть член пятидесятнической церкви. О, как вам не стыдно? Точно! Пятидесятническая церковь нуждается в хорошей чистке с ног до головы, в подвале, в нижнем помещении и наверху. Это точно! И однако же из всего этого это лучшее, что у нас есть. Но это может, подобно как в революции во времена Жанны д'Арк. Франции нужен был революционер, затем подавился контрреволюционер, чтобы уладить все, против чего не устроили восстание. И писательской церкви нужен революционер. Точно! Конечно же нужен. Чтобы устроить восстание против того, что неверно, и принять то, что верно. Аминь. Свежее крещение Духом Святым. Чтобы церковь приготовила себя. Запомните, никогда не будет, вы не сможете сказать, так вот, еще бы, я принадлежу к этим, к ассамблеям, принадлежу к движению Форксверк, Церкви Божьей, или единственникам, или к любой из тех остальных. Нет, вы не сможете удержаться ни на одной из них. Бог призывает вас как индивидуумов. И вам-то следует очиститься, потому что он берет народ из язычников, среди язычников ради имени своего, свою невесту, язычников. Эстер очистила себя. Она очистила свое сердце. Вот что она очистила. Вот в чем нуждается церковь, в очищении сердца. Как же ты очищаешь свое сердце, брат Брахам? Омываюсь водой слова через кровь Иисуса Христа. В Библии сказано, что неверно, чтобы женщины вели себя таким образом, и чтобы мужчины позволяли им делать такое. Это касается вас обоих. Мужчина, который будет позволять своей жене выходить на улицу с голой вот такой одеждой, я имею к нему вообще мало уважения, как к мужчине. Он марионетка. Это точно. Она использует его как тряпку. Как вам не стыдно? Вам следует быть мужчинами. А пастор будет позволять своей церкви идти вперед с такими вещами, не смея отдирать с нее деготь с кафедры. Он же неженка. В чем мы нуждаемся, так это в мужчинах, в Евангелии, не с резиновыми перчатками, но в силе появления Святого Духа со Словом. В Библии говорится, что все это неверно. Неверно, чтобы люди делали такое, поступали таким образом. Это следует проповедовать и жить этим повсюду. Следует, церковь нуждается в продувке. Очистки. Исфирь очистила свое сердце перед Богом. Пошла с кротким и смиренным духом. Церковь, которой надлежит быть невестой Христа. Так вот, запомните, Исфирь отказалась от мирских украшений. Она взяла в свое сердце дух, чтобы предстать перед церковью. И женщина сегодня, церковь, которая думает, что войдет туда из-за того, что у нее больше членов, что она самая нарядная толпа, у нее самая большая организация, наибольшая церковь в городе и все такое, вы пройдете за миллион миль от того, если будете полагаться на такое. Это мягкий, нежный, благоговеющий дух к Слову Божьему, омытый водами Слова. А Слово в вас — это омовение. Аминь. Церковь нуждается в омовении полного Евангелия. Это точно. Не просто в частичном омовении, но в омовении полного Евангелия. Чтобы были очищены, соделаны новыми творениями во Христе Иисусе. Невеста Иисуса Христа не грязная невеста. Он не взял бы себе грязную невесту. Женщина подошла, чтобы вступить в брак, и она выглядела, будто вышла из свинарника, он там. И мужчина, у которого осталось хоть сколько-то чувства собственного достоинства, не женился бы на ней, он заставил бы ее очиститься. И когда церковь Христа приходит, чтобы вступить в брак, думая, что она идет в качестве невесты, нацепив на себя всякую мирскую чепуху, невеста Христа не будет такой. Нет, сэр, я должен поторопиться. К тому же церковь Христа, Господа Иисуса Христа, эта церковь не является оборванной церковью в изношенных лохмотьях деноминаций. Ей нет нужды быть членом какой-нибудь великой деноминации. Она должна быть омыта кровью, выкуплена кровью. Не говорить, что мы принадлежим к самой большой церкви, к самой огромной организации, или к этому, тому или другому она должна быть чистой, освященной, святой, без пятна и порока, через кровь ее Спасителя Иисуса Христа. Подобно Эстере, сокровенный сердце человек, сокровенный человек кроткость и нежность Духа Божия в человеческом сердце. Не слава и класс этого мира. Я всегда говорил, что мир сверкает, Евангелие сияет. О, их разделяют миллионы миль. Голливуд сверкает, церковь же Христа сияет миловидностью и мягкостью, сладостью, любезностью. Это верно. Есфир не хотела украшать себя всем этим современным мирским нарядом. Это не было бы похоже на жену царя. А нам хочется быть такими, как мир. И было бы это похоже на жену святого мужа? А мы, церковь живого Бога, украшаем себя вещами этого мира и потом хотим походить на жену святого мужа? Разве это выглядело бы естественно? Если бы вы увидели сегодня мужчину, которому надлежало быть святым мужем, и вот тут идет его жена, как первая леди, одна из таких огромных причесок торчит вот так, и красная чепуха на одной стороне лица, и зеленая на другой стороне, и выглядит так, будто ее ударили по губам кистью с краской, и всякого рода такие штучки, идет вниз по улице в облегающее тело одежонки, как сосиска с снятой кожей, и каблуки вот такой величины выкручиваются, по-всякому идет с сменящей походкой вниз по улице. Скажите, это жена святого мужа? Я не рассказываю шуток. Я только делаю утверждение. Не так давно я пришел в одно из наших великих пятидесятнических движений, я установил палатку, и пастор сказал мне, он сказал, моя жена органистка. Я сказал, это хорошо, брат. Не будете возражать, если она будет играть? Я сказал, нет, нет, сэр, конечно не буду. Он пошел к заведующему, и заведующий сказал, брат Бакс, я сказал, хорошо. Он сказал, брат Бранхам, подойдите сюда, я хочу, чтобы вы познакомились с моей женой. Я пошел туда. Так вот, пожалуйста, простите меня, понимаете, я не пытаюсь сделать какое-то замечание, я пытаюсь сделать утверждение, понимаете? И эта женщина имела такой маникюр, или же, я не знаю, такую чепуху, знаете, вся размалеванная. Я за всю свою жизнь такого не видел. И платье вот так висело здесь, спина не была прикрыта, да и сзади едва ли что было. И я за всю свою жизнь никогда не видел такого зрелища. И у нее висели серьги вот такой величины, всякого рода чепуха. Я смотрелся вокруг себя и подумал, ну надо же. Я баптист и знаю получше, чем это. Я снова посмотрел, я сказал, так вот, пожалуйста, это не шутка, но я вынужден был сказать это тому брату, и надеюсь, что это помогло ему. Не говорю, чтобы отличаться, если я так поступаю, то я был бы лицемером, понимаете? Тогда мне самому нужно было бы очиститься. Я сказал, мистер, вы сказали, что ваша жена святая? Сказал, да, я сказал, она выглядит для меня как не знаю что. Сказал, я никогда за всю свою жизнь не видел, чтобы жена служителя была такой. Она не похожа на жену святого мужа. И также церковь живого Бога, полагающаяся на свои моды. Вечеринки с чаем, и жульнические вечера, и игры в карты, танцы, и всякого рода вечеринки. Украшая себя вот так всем мирским, не похожа на святую Божью невесту. Когда она курит сигареты, танцует, устраивает вечеринки, ужин с бульоном, пьет коктейли, и все такое. И еще говорят, что является невестой Христа. Для меня это не похоже на жену святого мужа. Нет, сэр. Он бы такую не выбрал. Он бы взял себе женщину, которая была бы верна, была бы похожа на то, что он пытался бы представлять. Я верю, что это истина. Возможно, это немного ранит.
Моя пожилая мальчужанка уже отошла. Когда я был маленьким мальчиком, мы раньше имели, едва ли имели что кушать. У нас был черный горох и кукурузный хлеб. Я не уверен, знаете ли вы, нет, что это такое? И так у нас не было на протяжении года, мы не имели вообще жира. И мы вынуждены были брать старую, вот такую большую старую сковороду и клали в нее мясные корки. Мы брали их там, где мясники обрезали мясо и давали нам кожу. И мы топили то сало, чтобы получить жир, и переливали его туда. Каждую субботу вечером мама говорила, что нам нужно было принять дозу касторового масла. Я до сих пор еще не могу переносить это вещество. Я должен был пить это. Я подходил к ней, зажал вот так пальцами нос. Я говорил: «Мама, я просто не могу пить это». Говорю: «Меня от этого так тошнит». Она говорила: «Если тебя от этого не тошнит, тогда это тебе ничего хорошего не сделает». Итак, я думаю, что то же самое с проповедием Евангелия. Если это не встряхнет вас немного, не заставит ваши, заставит вас почувствовать, как ваши духовные органы пищеварения начнут работать должным образом, вызовет у вас небольшую тошноту, чтобы вы могли проверить себя по Библии, чтобы вы могли удостовериться. Если у вас все еще старый характер и эгоизм, неверие, любого мира, телевидения, и начнет вздор, уходите, оставляя церковь пустой, и скамьи остаются пустыми, в то время как вам следует быть там, подобными Иисусу, вы имеете в себе Его дух, пытаясь привести всех в этой стране в вашу церковь, чтобы приняли Христа. И потом мы еще называем себя невестой Христа? О, какая жалость, друзья. Тот час пришел, Его невеста приготовила себя. О, приготовила себя. Она отложила в сторону все эти вещи. Помните, Эстер была избрана, а остальные были отвергнуты. И только те, кто рождены свыше, которые имеют Дух Божий, будут избраны в тот день, когда венец славы будет возложен на ее голову, а другие будут отвержены.
Позвольте мне рассказать вам небольшую историю, которая в действительности произошла. Я миссионер, как вы знаете, совершаю труд миссионера-евангелиста, объехал вокруг света около 7 раз и по всему миру. Здесь не так давно, в городе Риме, Рим — великий город искусства. И у них там была школа изобразительного искусства. И несколько наших американских молодых людей едут туда ежегодно, чтобы год или два обучаться изобразительному искусству, научиться рисовать картины. Там была группа молодых американцев, приехавших сюда пару лет тому назад. Как это мне рассказали в этой истории. И когда они туда приехали, они просто одичали. Когда попадают в Рим, ведут себя как Рим. Гуляют, пьют и срывают себе одежду и все такое. Суетятся как парни, так и девушки.
И там была определенная школа. И в эту школу приехала эта группа молодых американцев. И почти что каждый из них делал то же самое. Но одна девушка вообще этого не выносила. Она оставалась внутри.
В ночное время она читала, когда все они пили. Днем же она усердно работала. Чтобы она была посмешищем во всей школе. И она держала себя как леди, вела себя как леди. Хотя там кругом было полно молодых римских парней и все такого, которые пытались заставить ее выйти погулять, но она отказывалась это делать. Нет, сэр, она полностью придерживалась своих занятий, училась рисовать или же писать картины, и она стояла с этим. Наконец, пожилой сторож в том месте начал наблюдать за ней, видя, что она так сильно отличалась от других, хотя сам он был римским католиком. Продолжал наблюдать за ней, как она вела себя. Однажды вечером та молодая девушка была в парке, где находилась мастерская, или же в том месте, где у них была школа, она вышла на территорию школы и пошла на вершину холма, когда солнце уже садилось. И она стояла там наверху с красивым чистым лицом, и ее волосы не спадали вниз. Она смотрела туда, в сторону захода солнца. И тот старый сторож сгребал там во дворе листья, продолжая наблюдать за этой девушкой. Когда он работал с граблями в руках, нечто просто продолжало твердить ему о том, чтобы он подошел и заговорил с ней. И так он положил свои грабли, снял потрепанную шляпу с опущенными полями, пошел туда, где находилась сама молодая леди, и начал откашливаться. Она повернулась, он сказал: «Извините меня, мисс». Он сказал: «Да, сэр, разумеется». И он заметил, что она плакала. Остальные же все устроили большой кутеж на всю ночь. Он сказал: «Мадам, я надеюсь, что вы поймете меня правильно в том, что я собираюсь с вами поговорить». Сказал: «Вы находитесь здесь уже почти 2 года. И я заметил, что та группа, с которой вы приехали, они постоянно гуляют на вечеринках и возвращаются поздно ночью пьяные, полураздетые и тому подобное. Но я заметил, что вы не посещаете таких вечеринок». И сказал: «Я заметил, что почему-то вы всегда смотрите в сторону моря. Вечером вы приходите сюда и стоите здесь каждый вечер, наблюдая, как садится солнце». Сказал: «Что же служит причиной этого?» Сказал: «Я пожилой человек, и я просто хочу узнать из любопытства, что же служит причиной такого отличия между вами и другими». Сказала: «Да, сэр».
Сказала: «Сэр, я смотрю в сторону дома, когда садится солнце». Она сказала: «Там, за морем, тем солнцем вон там находится моя родина». И сказала: «В той стране есть определенный штат. И в том определенном штате есть определенный город. И в том определенном городе есть определенный дом. А в том определенном доме живет определенный парень». Она сказала: «Он тоже художник. Когда я покинула его, чтобы приехать сюда, я дала ему обет своей любви. Мы помолвлены друг с другом». И сказала: «Неважно, что делают остальные, меня это вообще не касается». Она сказала: «Я пообещала жить истинно и верно». Она сказала: «Я томлюсь, ожидая тот день, когда почувствую, что лечу на крыльях того большого самолета, который перенесет меня через море и доставит в аэропорт, где он встретит меня. Он строит дом, и мы будем жить вместе в той стране». Она сказала: «Вот причина, почему я веду себя таким образом. Я остаюсь верной обещанию, которое я дала тому парню, а он остается верным обещанию, которое дал мне». Я сказала: «Я слышу от него время от времени, пишу ему». И сказала: «Поддерживая переписку друг с другом, мы все еще остаемся верными этим обетом и ожидаем тот день, когда встретимся снова». О, как подобало бы настоящему христианину уйти прочь от этих вещей, этого мира. И потом вы говорите о приходе в ту гавань на крыльях голубя. Он придет за невестой, которая не будет заигрывать с миром или мирскими вещами. Она омыта в крови Агнца. Она дала обет своей любви только ему. Любовь всего мира ушла и мертва для нее. Наступил брак Агнца, и невеста его приготовила себя. Давайте подумаем об этом, пока склоняем голову на несколько минут. Один прекрасный день, когда я смотрю в сторону заходящего солнца, я тоже 31 год тому назад дал обет тому, кого полюбил, отдал всю любовь ему. Я всегда старался держаться за него и его слово, куда бы я ни ехал. И я знаю, что здесь сидит много таких, ожидающих тот день, когда древняя лодка Сиона войдет в гавань. Возьмет наши души и ведет нас в присутствие того, кого мы любим и кому обещали свою любовь. Возможно, здесь сегодня вечером есть такие, кто никогда не сделал этого обета. Может быть, есть такие, кто дал этот обет и нарушил его. Если вы находитесь в таком состоянии этим вечером, друзья, тогда почему бы вам просто не вернуться сейчас, в этот вечер, обновить свое обещание? Если же вы еще не сделали это, то почему бы вам не прийти и сделать его сегодня вечером? Сказать: «Господь Иисус, я люблю тебя». Запомните, если вы уже дали свое обещание, все еще заигрываете с мирскими вещами, Иисус не будет иметь такую невесту. Он не будет иметь прелюбодейку. Вся ваша любовь должна быть направлена на него. И если вы любите мирские вещи и моды этого мира, ставите выше, чем любовь к Богу, тогда вы еще не приготовили себя. Найдется ли здесь такой человек сегодня вечером, пока вы стоите со склоненными головами, не поднимете ли вы свою руку и скажете: «Брат Бранхам, помолись за меня. Я действительно желаю быть вот таким. Я хочу быть частью невесты. Я знаю, что делаю вещи, которые мне не следует делать. Помолись за меня. Благослови тебя Бог, моя индианская сестра. Благослови тебя Бог, сестра, и тебя, мой брат, и тебя, брат». Кто-нибудь еще, поднимите вашу руку, скажите: «Помолись за меня, брат Бранхам. Я знаю, что я не прав». Так вот, будьте искренни с собой, посмотрите назад на свою жизнь. Вы должны вернуться назад, прежде чем сможете идти вперед. Посмотрите, кем вы были, взгляните, какой дух вас заставлял вас делать такое. Если бы вы не имели, если вы заявляете себе, что являетесь христианином, и все еще заигрываете с мирскими вещами, брат, сестра, тогда как вы можете быть не тем иным, как слепыми, если не можете увидеть, что вы ошибаетесь? Кто-то сказал мне на днях: «Сказал, брат Бранхам, тебе следует оставить этих людей в покое. Люди называют тебя пророком». Я сказал: «Я не пророк».
Сказал, но люди же считают тебя таковым. Тебе следовало бы учить этих женщин, вместо того, чтобы говорить им носить длинные волосы и правильную одежду и тому подобное. Тебе надлежало бы говорить им, как получать духовные вещи. Я сказал, как же я могу обучать их алгебре, когда они не могут даже выучить азбуку детского сада? Когда не имеют даже обычного приличия, чтобы очистить себя. Называйте себя невестой Христа. Я не говорю это в раздражении. Я говорю это в божественной любви. Как я сказал этим утром, если я вижу вас плывущими вниз по реке в лодке и вижу, что вы несетесь прямо в водопад, и эта лодка не выдержит этого, я кричу и ору на вас, не пытаясь ранить вас. Я люблю вас, потому что если вы не остановитесь, ваша жизнь будет потеряна. Найдется ли еще кто-нибудь, кто поднимет руки, прежде чем будем молиться? Я вижу вас там сзади, благословит Бог и вас, и вас. Вы знаете, что ваша жизнь показывает, что вы ошибаетесь? Вы все еще любите мир больше, чем Бога? Тогда где-то что-то не в порядке. Взгляните на самих себя. Находящиеся там в комнате, поднимите вашу руку, скажите, помолись за меня, брат, благословит вас Бог, благословит вас Бог. Это хорошо, честно и добрыми. Я восхищаюсь искренностью. Вот в чем проблема с пятидесятнической церковью сегодня. У нас нет той настоящей искренности, которую мы раньше имели. Мы не имеем смелости прийти и сказать это, признать, что ошибаемся. Дьявол так ухватился за церковь, что она просто валяется в грязи этого мира. Не делайте этого. Ваша собственная жизнь доказывает, что вы не имеете того, о чем заявляете, будто имеете. Тогда почему бы не исповедать это? Скрывающий свои грехи не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помиловать. Вы не можете скрыть это. Богу все об этом известно. Если вы видите и знаете, что живете неправильно, тогда почему бы не исповедовать это? Выйти и все уладить. Грехи некоторых людей идут перед ними, а другие следуют за ними. Пусть мои идут передо мной. Пусть я выскажу все свои грехи прямо сейчас. Пусть Бог это правильно примет. Вот что нам следует делать. Поднялось около 6 или 8 рук. Конечно же, есть больше, чем это в этой небольшой церкви сегодня вечером, насчитывающей здесь 100 или 200 людей. Может быть, 150. Так вот, благослови тебя Бог, молодой человек. Теперь благослови тебя Бог, леди. Благослови тебя Бог, сестра, это верно? Благослови тебя Бог. Бог, сынок, это хорошо. Пятидесятнические женщины раньше не подстригали своих волос, но сегодня они делают это. Что же произошло? Раньше вы не делали, не носили косметику, ваша мать не делала этого, если она была пятидесятницей. Что же произошло сегодня? Потому что они валяются в вещах этого мира, а мир смотрит на нас. Мы заявляем о себе, как о церкви святости. В чем же дело? Мы не похожи на невесту Христа. А как насчет вас, мужчины, вон там? То же самое, брат, как тебе не стыдно? Небесный Отец, когда я смотрю через всю аудиторию и делаю призыв к алтарю таким образом, упрекая, разбивая на куски, кажется, что это жестко, но внутри меня все кровоточит, когда я знаю, что мы приближаемся к концу. Эти маленькие лодки в один из этих дней развалятся на куски, смерть поразит их в борьбе. И сколько раз меня подводили к их боку, и я слышал, как они говорили, о, брат Бранхам, если бы я только мог прожить это заново, тогда как эти... Господь могут все исправить. Я пытаюсь сделать все, что в моих силах. Боже, пусть Дух Святой откроет это людям, что я всего лишь пытаюсь помочь им, а не бронить их. Но как Павел сказал в прежние дни, Боже, я не хочу их огорчить, но хочу достаточно ранить, чтобы они увидели, где ошибаются. Я молюсь, чтобы ты даровал сегодня вечером этим людям, поднявшим свои руки, достаточно почтения, чтобы распознали перед Богом, что они ошибаются, и хотят быть верными. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Но если вы вообще не будете стучать, как же вам отворят? Если вы никогда не будете искать, как же тогда найдете? Пусть Дух Святой Господь заставит этих людей полностью сдаться Богу в этот вечер. И пусть великий Отец нашего Господа Иисуса Христа осветит их душу, тело и дух. И поместит их в тело Господа Иисуса Христа, ибо брак Агнца приближается. И его невеста приготовила себя. О, Господь, пусть это будет вечер приготовления, ибо завтра может быть день, когда мы с ним встретимся. Мы не знаем часа, когда нас позовут встретить его. Даруй это, Господь. Теперь, пока мы молимся, и у вас опущены головы, я каждый из вас, кто поднял руку, если вы глубоко искренне в этом, и вы действительно это подразумеваете, не стыдитесь позволить людям знать, что вы неправы,
Вам
придется, как бы там ни было, стоять с ними на суде. И Бог достаточно убедил вас, что вы знаете, что вы не правы. Здесь какое-то время тому назад я проповедовал что-то подобное этому. Я разговаривал с молодой леди, стоящей там сзади. Она выглядела ужасно, дочь служителя. И она встретилась со мной у входа в церковь и дала мне нагоняй. Она сказала, ты бестолковый, малая нахалка, со скрашенными губами, коротко подстриженными волосами. Она сказала, если я захочу, чтобы кто-нибудь поговорил со мной об этом, я подыщу себе такого, кто имел бы хоть сколько-то разума. Сказала, не вздумай вообще подходить к кафедре моего папы и проверить такое снова. Я сказал, ты хочешь сказать мне о своем папе, хорошем, честном баптистском проповеднике, и что он не будет проповедовать против такого? Она сказала, он не нанимал тебя, чтобы ты сюда пришел. Я сказал, он вообще не нанимал меня, я пришел по приглашению. Она сказала, я никогда не прощу тебя за такое. Я сказал, это уже твое дело. Я всего лишь следовал Евангелию. Легкий ветерок теребил там кусты роз. Красивая молодая женщина. И многое позже, около года спустя, я проходил через тот город, я увидел ту же самую молодую леди в юбке, вот так свисавшей, курила сигарету, шла вниз по улице. Я подумал, это жена, вернее, дочь такого-то брата. Я перешел улицу, чтобы встретиться с ней, и она взглянула на меня, дымя сигаретой, и выпустила дым через нос. «Привет, проповедничек!» Придала этому нечестивый жаргон. Я сказал, «Так-так». Она сказала, «Сделай затяжку от моей сигареты, будь мужчиной!» Я сказал, «Ты не стыдишься себя?» Она засунула руку в свою дамскую сумочку и сказала, «Тогда возьми сигарету!» Я сказал, «Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно предлагать Божьему слуге сигарету?» Она сказала, «Тогда сделай глоток из моей бутылки!» Я сказал, «Пожалуйста, не говори этого!» Я посмотрел на нее, я едва ли удерживал слезы, потому что ее папа был хорошим человеком. Я взглянул на нее и подумал, «О, надо же!» Она думала, что у нее будет уйма времени. Я стал идти дальше, я не мог удерживать слезы в глазах. Я продолжал идти, она сказала, «Подожди минутку!» Я сказал, «Да, мадам!» Она вернулась, ей почти что было стыдно разговаривать с ней на улице, когда люди проходили мимо. Она подошла, она сказала, «Ты знаешь, что сказал мне тот вечер?» Я сказал, «Я всегда это буду помнить». Она сказала, «Я хочу сказать тебе, проповедник, что ты был прав». Сказала, «Я горячила Святого Духа в последний раз». Так вот эта женщина высказала мне свое мнение, и никогда я его не забуду, пока живу. Она сказала, он общался со мной в тот вечер. Она сказала, когда я отвергла его в тот раз, это был мой последний раз. Сказала, мое сердце стало таким жестким, что я вообще не заинтересована в Боге, в церкви и ничем другом. И я ругаю своего папу каждый день и сказала, я могу видеть, как душа моей матери жарится в аду, как блин на сковороде, и смеюсь над этим. Вот что значит огорчить Святого Духа в последний раз. Задумайтесь над этим. Давайте вернемся домой на крыльях голубя. Давайте будем невестой. Поднимитесь с ваших мест сейчас, если вы не правы. Подойдите сюда, встаньте здесь у алтаря и скажите, «Я не прав, брат Бранхам, у меня характер, я живу нечестиво, мне не следует делать тех вещей, которые я делаю. Брат Бранхам, я делал то, это и другое, я виновен в лжи, виновен в воровстве и виновен в том-то, я не служил Богу так, как мне следовало, я стыжусь самого себя, я хочу исправить свою жизнь. Не помолишься ли ты за меня здесь этим вечером, брат Бранхам? Я буду рад это сделать. Если Бог ответит на мои молитвы за больных, слепых и немощных, Он, конечно же, услышит молитву за грешника. Не придете ли вы и станете частью невесты в этот день? Я приглашаю вас прийти. Благодарю тебя, мой брат. Я восхищаюсь таким мужеством, когда выходят вперед и признают, что неправы. Благословит тебя Бог, брат. Встань вот здесь. Хотите ли вы сказать мне, что могли поднять руку и не были искренни в этом? Что же случилось с людьми? Брат, в чем же дело? В чем же дело с нашими людьми в этот день? Вы имеете в виду, что подняли руку, потому что ошибались, и потом не хотите прийти? И притом знаете, что кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Разве не придете? Пока пианистка или же, пожалуйста, сестра органистка, сыграйте нежную музыку. Я приглашаю вас.
Хочу спросить вас, сколько из вас в этой аудитории были на собраниях, когда вы знаете, что я не проповедник, у меня нет образования? Благословит тебя Бог, маленькая Рита. Так наступает настоящая девушка. Это милый цветок, идущий сюда. Благословит тебя Бог, сестра. Это настоящая смелость. Я восхищаюсь этой маленькой леди. Благословит тебя Бог, дорогая. У меня дома есть маленькая девочка примерно вашего возраста, маленькая Ребекка. Я ценю вас. Маленькая девочка-индианка, благословит тебя Бог, моя сестра, маленькая принцесса. Пусть Бог будет с тобой, дорогая. Вы, маленькие сестры, пусть Бог будет с вами и с тобой, сестра. Теперь послушайте. Если такие молодые леди, маленькие девочки, с нежной совестью, и проповедуешь проповедь, которая разрывает их на куски, и вот они вышли сюда, зная, что они неправы, встали здесь перед всей аудиторией, чтобы исповедаться. Тогда, конечно же, вы, пожилые женщины, не подойдете ли вы? Поднимитесь сюда и выстроитесь вряд здесь. Ищу я того и спасая. Давайте споем это. Милостью святой, Боже, Боже. Конечно, вы достаточно искренни, чтобы вознести молитву в смирении. Испытай меня, Господи, изри, не есть ли во мне что-нибудь неверное. Не пройди меня. Благослови тебя Бог, дорогая сестра. Сколько из вас в этом собрании стояли и видели в аудитории женщин, мужчин, как они все подходили, когда я молился за больных, и Святой Дух говорил им многое об их грехах и все такое, знали? Сколько из вас знают, что это истина? Никогда не подводил. Святой Дух говорит мне, тот же самый Святой Дух, что здесь сегодня вечером что-то его огорчает. Так вот, это так говорит Господь. Так исправьте это здесь или там. Я не человек, склонный предаваться эмоциям. Нет, сэр. Я в точности знаю, где я стою. Я знаю Бога. Это правда. Многие из вас следует стоять здесь, где стоят эти молодые девушки. Так вот, неужели вы не придете? Я приглашаю вас. Я не буду вас убеждать. Я просто говорю вам, некто сказал, я никогда не слышал призыва алтарю, чтобы служитель осуждал аудиторию и говорил подобные вещи. Именно таким образом это нужно делать. Вы не приходили под воздействием какой-нибудь душераздирающей истории об умирающей матери или что-то в этом роде. Это при воздействии на чувства. Слово Божие. Вот на основании чего вы приходите. Вы не приходите ради под воздействием какого-либо чувства. Вы приходите верой, что Бог есть Бог, и вы находитесь в доме суда Господней, пришли представлять свои интересы. Благословите тебя Бог, мой брат, моя сестра. Я хочу пожать вам руку и сказать, что ценю вас. Честное признание. Маленькая леди, я признателен вам. Благословит вас Бог. Пусть Он даст вам этот прекрасный дух. Благословит тебя, мой брат. Пусть Бог будет с вами. Еще раз.
Then we're going to close.
Затем мы собираемся. Это может кому же закончиться в последний раз, понимаете? Я не знаю когда, надеюсь, что не так, но это может случиться, понимаете? Иди сюда, мой. Хочу пожать вам руку и сказать, что ценю вашу. Подойди сюда, мой брат. Я хочу пожать тебе руку здесь. Я ценю твою искренность. Благословите тебя Бог. Подойди сюда, благослови вас Бог. Я оценю вашу искренность. Встаньте. Боже! Что? Наступил брак Агнца, и его невеста приготовила себя. Слышь меня! Слышь, люд, мольбой об не пройди меня. Что? Полагаюсь на тебя. Ищу я твой, исцеливой дух,
где слово пронзило его.
Властью святой, Боже,
запомните, Святой Дух был тот, кто пронзил ваше сердце и привел вас сюда. Просто подумайте о тех местах, которые он обрезал. И тот человек никогда больше не повторит этого в жизни. Они всегда будут помнить это. Если сердце наше не осуждает нас, но если вы приходите с чем-то в Слове Божьем и пренебрегаете этим, тогда это не Авраамова сила. Авраам хранил обетование Божье в сердце своем, невзирая на то, что приходило или уходило. Я признателен вам, стоящий у алтаря. Моя молитва за вас. Пусть Бог дарует сегодня вечером желание вашего сердца и соделает вас действительно святыми людьми. Некоторые из этих молодых людей. Здесь индейцы, испанцы, мексиканцы. Все стоят вокруг. Люди, которые заявляют, что были христианами многие годы, но увидели, что ошибались. Они хотят исправиться. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Осужденные, они готовы уладить все с Богом через пылающие огнем алтари Божьего суда. Вы должны это уладить где-то, друзья. Вы должны это исправить где-нибудь, поэтому исправьте здесь. Не ждите до утра. Вы можете погибнуть в автокатастрофе сегодня вечером на пути домой. Совсем недавно я сделал во время собрания призыв к алтарю и позвал, подобно как здесь, в Огайо. И в тот вечер я покинул здание, ехал примерно 15 минут, и я услышал, как кто-то пронзительно закричал о бочине дороги, остановился и пошел туда. Машина попала в аварию, столкнулась с другой. И женщина, которая сидела там на собрании, так нервничала, что снимала свое кольцо, была такой нервной. И она разговаривала со своей дочерью, когда ехали вниз по дороге, они уже приготовились вести ее в больницу, и им обеим следовало прийти к алтарю. И дочь сказала: «Мать, последние слова, которые она сказала мне, прежде чем врезалась в ту машину, я поступила неверно сегодня вечером. Я знаю, что поступила неверно, и прямо там ее жизнь была отозвана». О, вы скажете, такое со мной не случится. Может случиться. Может. И что, если Святой Дух никогда не осудит вас снова и не скажет, что ошибаетесь? Тогда вы до самой вечности вот так будете ходить. И вы знаете, что с таким духом вы не сможете войти туда. Посмотрите всю свою жизнь, как вы жили. И оглянитесь туда и посмотрите, если там эта нежная, смиренная жизнь Христа, соответствующая всему Его Слову. Если нет, тогда придите и все исправьте. Зачем? Зачем же брать заменитель, когда небеса полны настоящих христианских благословений, которые очистят ваше сердце, моют вашу душу? Разве не так? Сколько служителей есть здесь этим вечером? Я хотел бы, чтобы некоторые из вас, братья, подошли к нам сюда, если это с ним в порядке. Да, подойди сюда на пару минут, братья.
That's right.
Хорошо.
Иисус
сказал в Своем Слове: «Слушающий слова Мои, верующий, пославший Меня, имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Святого Иоанна 6 главе сказано: «Я воскрешу его последний день». Воскресение. Люди, мы должны это выстоять. Мы должны это сделать. Это просто необходимо сделать. Поэтому это не эмоции. Эмоции идут с этим, конечно, верно. Но самое главное — это посвященное сердце.
Просто возьмите Слово Божие и скажите: «Боже, я поступил неправильно. Я сожалею, что сделал такое. Ты знаешь мое сердце. Я поступил неправильно. Прямо здесь, на этом месте, я исповедую свои ошибки. И с этого вечера впредь я обручен с тобою. Я часть невесты. Я больше никогда не буду такое делать. Никогда не позволяй моему характеру снова оступиться. Я буду вести себя как леди. Я буду вести себя как джентльмен. Я буду делать то, что Библия говорит делать. Я прямо сейчас приму тебя по твоему слову». Тогда вы куда-нибудь продвинетесь? Вы верите этому проповеднику Евангелия? Это истина? Хорошо. Итак, давайте теперь склоним молитвы голову. Просто пусть каждый из вас молится по-своему. Помните, у вас сбоку находится Христос. Впереди вас здесь на алтаре стоят христиане и молятся. Сзади вас молятся служители Евангелия. Так вот, это вводит вас в атмосферу молитвы. Теперь ваше исповедание. Говорите его в сердце по-своему. Господь, я не прав. Я сожалею, Господь, что делал эти вещи. Я сейчас исповедую свой грех. Я верю в Тебя. Я принимаю тебя сейчас. Я хочу быть частью невесты. Во имя Иисуса я молю. Так вот, теперь держите ваше исповедание в своем сердце. Теперь я буду молиться за вас. Небесный Отец, как это меня иногда огорчает, когда я смотрю на людей, которые любят меня. И видят, как ты берешь слово, излагаешь его там. Это просто режет до глубины души. А потом ты тотчас же приходишь, чтобы подтвердить, что это истина. Это истина. Вот здесь стоят мужчины и женщины, даже маленькие леди, маленькие девочки стоят здесь со склоненными головами, со слезами на глазах, как раз на перекрестке жизни. Когда я подумаю, что они могли бы вертеться там в твисте рок-н-ролле, одержимой дьяволом, угнетаемой бесами группе. И вот они здесь стоят в этот вечер со склоненными сердцами. Хотят иметь нечто, на что они смогут положить руки и скажут: «Господь Бог, очисти меня от всех вещей этого мира». Здесь мужчины средних лет, молодые мужчины, пожилые женщины, молодые женщины. Все стоят вместе. Они исповедуют, что они неправы. Ты проговорил их сердцам, иначе они никогда не были бы здесь. Это показывает, что они даже не могут подняться со своих мест, пока не будет принято это решение. Дух Божий был возле них и сказал: «Ты не прав». И их маленькая жизнь сказала: «Господь, тогда я хочу тебя». А дьявол сказал: «Сиди спокойно». Но Дух Божий сказал: «Поднимись». И они вышли в послушание и стоят теперь здесь у алтаря. Теперь, когда я процитировал тебя, твое слово: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как шерсть убелю, придите и купите у меня вино и елей. Довольно вам благодати моей. Слушающий слова мои, верующий пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Итак, наступил брак Агнца, и невеста его приготовила себя». Отче, они твои. Они трофеи твоего слова. Они стоят здесь, чтобы омыться водою слова. Потому что это полное Евангелие. Оно ничего не щадит. Оно все прорубило, чтобы дойти до уровня детского сада. Оно вырывает корни. Корни горечи. Корни равнодушия. Корни этого мира. Выкорчуй их, Господь, Духом Святым. Отбрось их прочь от этих людей. Я требую их для Тебя сегодня вечером, Иисус. Как Твое личное сокровище. Как драгоценные камни в Твоем венце, как членов Твоей невесты. Я требую их жизни. Я молю от всего моего сердца за этих служителей, этих слуг живого Бога. Я молю, чтобы Ты убрал из них, Господь, вещи этого мира и дал им смелость открыто противостоять сатане. Даруй это, Господь. Мы верим, что Ты это сделаешь. Ты сказал, если чего попросите у Отца во имя Мое, я сделаю это. Так вот, ты никогда не говорил, я, может быть, сделаю, сказал, я это сделаю, и я верю, что это истина.
Теперь
также написано в Писании, именем Моим будут изгонять бесов. Это бес, что возьмет молодую леди или женщину и разобьет ее жизнь. Это бес, что возьмет мужчину и разрушит его жизнь. Я цитирую эту небольшую историю, Господь, в своей молитве. И я молюсь, чтобы Ты услышал меня и ответил на мою молитву, чтобы каждый из них сегодня вечером был востребован как драгоценности царства. Они пришли, я вынужден дать ответ за свои слова в этот вечер. И вот они пришли сюда, чтобы встать со мной и занять нашу позицию возле Христа.
Now, Satan,
так вот, сатана,
you've lost it.
Ты потерял это.
You kept a few of them back, but you didn't win the battle.
Ты удержал некоторых из них, но ты не выиграл битву.
Jesus said, "He that comes to me,
Иисус
I will no wise cast out."
Приходящего ко мне не изгоню вон.
Satan,
сатана,
I say to you,
я скажу тебе,
that one day there was a little boy that was hurting his father's sheep.
Мальчик, который пас овец своего отца.
And a lion came in and got one of them.
И схватил одну из них.
Evilly mistreating it.
Сильно изранил.
And was going to devour it.
Собирался съесть ее.
But this true little shepherd,
маленький пастырь,
he didn't have very much
он ничего
but a
не имел, кроме прощи.
But he had faith
in the
living God.
Живого Бога.
He went after that
он
lion.
Погнался за тем львом.
And he caught him,
поймал
and
его,
he slew him.
И убил его.
He raised up against
him and
caught him by his
beard. Он схватил его за гриву и убил.
He tucked the sheep out of his mouth.
Он выбрал овцу из его пасти.
Tuck it back to the
pasture. И принес ее назад на пажити для исцеления.
You tucked these precious sheep of God.
Ты взял этих драгоценных овец Божьих. Этих леди заставил их подстригать волосы, использовал косметику и сделал их похожими на то, что Библия осуждает, и ты думал, что заимел их? Но я выхожу с этой простой маленькой прощой молитвы. Я приношу их назад этим вечером. Ты не можешь удерживать их больше. Ты проиграл битву. Эти драгоценные мужи, стоящие здесь, агнцы Божьи, освободи их. Мы повелеваем Тебе именем Господа Иисуса Христа. Я помещаю между этими привычками, характерами и аморальностью, или чем бы это ни было, я снова помещаю кровь Иисуса Христа через веру между ними и этим вздором. Ты больше их не схватишь. Они на отчей пажити. Они Его дети. Держись подальше от них. Во имя Иисуса Христа мы повелеваем тебе. В аду не найдется ни одного беса, который смог бы прикоснуться к вам, если вы поверите этому. Вы покрыты кровью. Вы окружены молитвой. Служителями Евангелия и посланниками Завета.
Молитва.
Каждый, стоящий здесь, подойдите сюда, осознавая, что у вас были привычки, ошибки, вещи, которые вы стыдились. Если вы здесь сейчас возложите их на Божий медный жертвенник суда и примете это теперь как свое прощение, которое Христос дает вам, то не примете ли это предложение верой, подняв свою руку и сказав, «Я принимаю это теперь», то все ушло и с этого дня, я впредь никогда этого не сделаю снова. Вы спасены кровью Иисуса Христа. Аминь.
Amen.
Аминь. Хвала Богу. И если здесь еще кто-нибудь, кто хотел бы прийти, присоединиться к этой группе, есть ли в здании больные, кто хотел бы встать, чтобы за них Вознесли молитву прямо сейчас. Поднимитесь. Я хочу, чтобы каждый из вас здесь, если вы не являетесь членом какой-нибудь хорошей церкви, полной Евангелия, то посещайте ее. Эту, если можете, если вы живете далеко отсюда, подойдите к пастору и примите крещение. Потом, если вы не получили Святого Духа, молите Бога, чтобы дал вам Святого Духа и наполнил вас, сделал вас членом невесты. Посмотрите туда, братья, на больных людей. Дьявол не может удерживать тех людей. Это время освобождения. Аллилуйя! Неужели вы не поверите этому? Тогда давайте склоним головы для молитвы. И каждый из вас, кто стоит там и имеет болезнь, вы стоящие, возложите руки друг на друга. Иисус Христос сказал, верующих же будут сопровождать эти знамения. И если возложат руки на больных, они будут здоровы. Держите ваши руки друг на друге. Так вот, не молитесь за себя, молитесь за человека, стоящего рядом с вами, на которого вы возложили руки, потому что они молятся за вас. Давайте теперь помолимся вместе, как христианская церковь. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за победу в этот вечер. Души приходят к Тебе. Теперь дьявол поразил некоторых Твоих овец болезнью. Мы приходим, чтобы востребовать их назад. И как церковь живого Бога, мы осуждаем дьявола и говорим, сейчас же освободи этих больных людей, сатана. Мы повелеваем Тебе в имя Иисуса Христа, чтобы они исцелились. В Библии сказано, у верующих же будут сопровождать эти знамения. Возложат руки на больных, они будут здоровы. Это Божье обетование, и мы знаем, что оно истинно. Они исцелены ранами Господа Иисуса Христа. Теперь, если вы этому верите, поднимите руки и воздайте ему хвалу. Аминь. Хорошо, пастор, это все ваше. Благословите Бог, брат. Так приятно находиться с вами в этот вечер. Пусть Бог пребывает с вами. Благословите Бог, брат.